культуре указывает на то, что человек по каком-то личном общении проявляет себя очень хорошо, у него хорошее логическое мышление, хотя он не имеет быстроты мышления, достаточно выраженной. Но, по крайней мере, он, логика у него безупречная, также речь очень хорошая, спокойная, речь такая правильная. Он пунктуальный человек, в принципе. Учтивый. Ну, в основном даже не пунктуальный больше, а именно учтивый. Ненавязчивый и скромный. И он не проявляет в своей жизни своих больших слишком эмоций. Положится все. Тебя больше никто не обижает? Все. Не обижают больше? Ну. Меркурий сильный, плохого качества, конечно же, это хуже, чем Меркурий слабый, хорошего качества. Почему? Потому что всегда сила планеты, это без качества, это как проклятие. Поэтому, соответственно, если Меркурий сильный, плохого качества, то сразу же человек становится хитрым, лукавым, лживым. У него заискивающая речь такая, подобострастная. Вот. Он такой подхалимничает. Вот, язвительный характер. Если, допустим, взять изворотливый, такой политичный, дипломатичный, если взять типаж какой-то, то старуха шепотляк очень. Такая тонкая внешность, такие длинные пальцы, тихий хитрый взгляд такой, вот, чтобы такого сделать плохого, быстрая речь. То есть это Меркурий сильный, плохого качества. Яркий, выраженный такой человек, язвительный в своем поведении, постоянно колки, какие-то шутки отпускает. Ну, то есть неугомонный нрав. Вот. Ну, обычно это люди такие изворотливые в мире. Это брокеры, посредники, дилеры, юмористы, карикатуристы, клоуны, критики. Вот, теневой бизнес, мошенники всех мастей. Мошенники тоже, они такие длинные пальчики такие у них. Да, карманные воры, там, все это Меркурий, да. Вот, очень общительный. То есть, такой стиль. Обычно у них прищуренный взгляд такой хитрый, тонкие губы, несколько заостренный подбородок, длинные тонкие пальцы и длинные волосы обычно они носят. Ну, конечно же, самое ужасное – это Меркурий слабый, плохого качества. Это прям противоположный результат дается. То есть, вот то, что должно быть у человека, его нет. Ну, то, что дает человек Меркурию, человеку Меркурий, то есть этому человеку ничего не дается. То есть человек не может разговаривать совсем, у него нарушены речевые функции, вот, ему трудно общаться с окружающим миром, он обычно туповатый. То есть вот эти вот слабоумия часто связаны именно с тем, что Меркурий слабый и плохого качества. У человека плохая память, несвязанная речь, отчужденность, нелюбовь к учебе, низкая работоспособность, плохая эрудиция. Человек ни с кем не может в жизни договориться. Вот. Обычно... Ну, совершенно непрактичной, логики никакой нет. Ну, обычно такие люди простым трудом занимаются каким-то неинтеллектуальным. Тем не менее, они часто попадают под плохое влияние и ведут себя не очень хорошо в отношениях с другими людьми. Ну вот, в принципе, мы вкратце описали вам признаки Меркурия, влияние Меркурия, разные силы, качества. И переходим к Юпитеру. Юпитер – это фактически самая благоприятная планета, которая существует из всей Солнечной системы. Она никогда не делает ничего плохого человеку. Это планета, которая способствует духовному знанию и... Каждая планета связана с каким-то полубогом, и планета Юпитер связана с Брихаспати, это наставник нашей Солнечной системы. То есть Бихаспати это наставник, духовный учитель. Таким образом, Юпитер это планета, которая очень сильно влияет на разум и является фактически ключевой планетой в развитии личности. То есть, если у человека Юпитер в плохом положении находится, то ему очень трудно развиваться как личность. Поэтому вот в этом году те дети, которые будут рождаться, где-то, мне кажется, до конца лета, я там точно не знаю, у них Юпитер будет в падении, ну, то есть в слабом положении. Это значит, что им трудно будет развиваться вот именно в духовном плане. У них будет пессимизм выражен. Пессимизм выражен и так далее. Но те, кто будут зачаты в этом году, в конце этого года, они будут, наоборот, очень развиты. Потому что в этом случае они будут рожаться уже, когда Юпитер будет в рыбах. А это очень благоприятный для Юпитера знак. И поэтому сейчас Юпитер в Козероге стоит. Но самый неблагоприятный для Юпитера знак. Поэтому, соответственно, и сейчас ну, такое у всех страх внутри, ощущение, что будет что-то плохое. Поэтому люди начинают всякие глупости говорить, о конце света, там всякие идеи распространяются, о том, что скоро поток, там или еще что-то, ядерная война. Ну, всякая глупость в голову лезет людям, потому что когда Юпитер в плохом положении стоит, теряется вера. Люди становятся очень слабо управляемыми психически. Именно в таких ситуациях ну, происходят какие-то катаклизмы. В стране там и так далее. Экономика тоже зависит от состояния Юпитера, поэтому, соответственно, как только Юпитер зашел в Козерог, из Стрельца вышел, сразу начался дефолт. Кризис начался сразу же. Думаю, что когда он выйдет из Козерога, то сразу же экономика начнет потихоньку подниматься. А? Ну, где-то к сентябрю, там и так. Значит, Юпитер – это планета, которая связана с двумя психическими центрами. Верхний психический центр называется Хасрара Чакра, или макушечный психический центр, находится в области макушки. Этот психический центр связан с высшим проявлением разума. И в этом психическом центре Юпитер, ну, Солнце является, ну, то есть оно копит там энергию. То есть, а если человек ответственный в жизни, то на этом психическом центре копится энергия. Ответственность копит там психическую энергию. А Юпитер, он ее отдает. Фактически Юпитер с вас связывает этот макушечный центр с пониманием счастья, с тем пониманием счастья, которое есть у человека, или целью жизни. И такие энергии, как энтузиазм, вдохновение, вера, они все через эту связь идут. То есть Юпитер является той планетой, которая устанавливает эту связь у человека в психике и поддерживает. Конечно, это невозможно просто потому, что Юпитер. То есть мы должны сами учиться верить, учиться правильно жить, учиться развивать разум. И Юпитер именно та планета, которая дает возможность развивать свой разум. Второй психический центр, связанный с Юпитером, это сердечный психический центр. И в сердечном центре две планеты существуют. Одна из них Юпитер, которая копит энергию. А Луна отдает. То есть сердечный центр психически предназначен для любви. То есть энергия, сила любви реализуется здесь. Там же находится душа, сверхдуша. И когда человек верит во что-то в жизни, тогда любовь приходит в его жизнь. Если он ни во что не верит, то, соответственно, любви нет. Потому что вера, она усиливает связь с Юпитером и копит энергию на этом психическом центре, которая потом отдается уже в отношения. Если человек ни во что не верит, у него сердце холодное, как камень. Он не может отдавать любовь, потому что любовь может отдаваться только теми, кто имеет внутри веру во что-то, веру в счастье. Поэтому вера – это основа отношений. Если человек ни во что не верит, у него не может строить нормальные отношения. У него нет счастья в жизни, нет взаимообмена с окружающими людьми. И с другой стороны, если человек безответственно относится к жизни, он не может развивать свой разум. Первое, самое первое проявление ответственности какое? Самое такое примитивное проявление ответственности. Как можно определить, ответственный человек или нет? Самое... Режим дня соблюдает. Если человек режим дня соблюдает, значит он ответственный. Если не соблюдает, значит не ответственный, безответственный. Очень простой способ, как можно это определить. Женщины чуть сморщились. Женщинам тяжелее режим дня соблюдать. Да?
А Луна, например, она же очень изменчивая. Если она
сильна,
то что делать?
Луна. Ну да. Что?
Ну как же тогда? Луна, она приличива, а Юпитер, вот ответственность, режим дня и так далее. Ну а если...
Женщинам можно поблажки какие-то делать себе в этом плане. Но все равно режим дня нужен, потому что если вы не будете соблюдать его совсем, то будет лишний вес увеличиваться, расползетесь, разлезетесь и все, и будет капут. Поэтому какое-то надо соблюдать, конечно, режим дня надо обязательно соблюдать, но женщинам можно чуть побольше поспать, чем мужчинам. Ну, как бы... А? Побольше поесть, вот женщинам вряд ли я могу сказать, посоветовать побольше поесть. Вот, а побольше поспать можно. Здесь это делится функцией. Мужчина побольше поесть, а женщина побольше поспать. Потому что женская психика связана с Луной сильно. Юпитер не сильно в женской психике проявлен. Поэтому психика у женщины переменчивая, то есть она меняется. Меняются взгляды, интересы. Она сильно увлекается, потом надоедает и дальше что-то и пытается. Это нормально. Мужчина стабилизирует психику женщины. Поэтому женщины хотят замуж все. Потому что хочется, чтобы какая-то стабильная жизнь в жизни была. Не хочется кувыркаться, прыгать туда-сюда. Значит, итак, Юпитер... Это планета, связанная с разумностью в целом. Если говорить о разуме, то он связан сильно с звуком. То есть ум связан с эмоциями, чувствами, с настроением человека. А разум связан с вдохновением, решимостью, с верой. Связан с памятью, очень сильно связан разум. И поэтому, соответственно, если у человека слабый Юпитер, то у него слабая решимость, у него слабая память, у него слабая вера, вот, и так далее. Выключите там кто-нибудь мой телефон, догадайтесь. Значит, Юпитер связан со звуком, и поэтому, ну, в принципе, то, что дается по гороскопу, это не значит, что это обреченность, что на всю жизнь человек будет неверующим там, или нерешительным, или у него будет там иметь пессимизм в мышлении, слабый энтузиазм и так далее. Потому что позитивное мышление тоже связано с Юпитером. Позитивизм мышления – это юпитерианская черта характера. Все будет хорошо, когда человек думает. Это юпитерианская черта характера. Поэтому, соответственно, и надо понять, что наша способность иметь позитивное мышление, способность правильно жить, способность быть вдохновленными, иметь веру, зависит также очень сильно от того, как мы строим свою жизнь. Потому что звук – это сила, которая на которой основана вера, решимость, энтузиазм и все остальные функции Юпитера. В том числе есть же и в теле функции Юпитера, такие как иммунитет, допустим, как способность преодолеть болезнь, такие как какие-то высшие проявления гормональных функций, тоже способность выжить, в конце концов, она связана тоже с Юпитером. Иногда человек верит в то, что он вылечится, иногда нет. То есть это все связано с Юпитером, и Если человек имеет в своем характере склонность читать молитву, допустим, получать хорошее общение. Допустим, у нас в Москве сколько человек живет? Много, да? Никто не считал. Говорят, 8 миллионов. А? Ну да, на самом деле 8 миллионов только метро бывает по вечерам. Я думаю, что очень много, и из них только 1% или 0.5% посещают какие-то мероприятия. Я уж не говорю там о посещении каких-то серьезных мероприятий, таких как у нас. Посмотрите, сколько людей живет в Москве и как мало людей сидит на лекции. Это связано как раз с тем, что люди не склонны развивать свой разум. И чаще всего большинство людей не склонны развивать свой разум. Но именно такое общение, когда идет обмен, ну то есть люди получают знания, ходят, допустим, в храмы или монастыри, допустим, приходят, или просто общаются друг с другом, или слушают духовную музыку. Когда идет какой-то звук, звуковое общение, оно всегда увеличивает у человека способность менять свою судьбу. То есть способность менять свою судьбу означает связь с Юпитером. Потому что Юпитер – это планета, которая усиливает веру человека, способность его менять свою жизнь. Потому что разум – это как путеводитель судьбы. То есть энергия разума тянет нас по жизни вперед. И человек, который верит во что-то светлое, он с песней по жизни шагает. Да? И тот, кто с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадет. Да? То есть это про Юпитер поется. То есть если с песней, означает с верой или с молитвой. Поэтому человек должен очень сильно задуматься, любой человек должен задуматься о том, что у него за жизнь. В целом у нас в психике есть два процесса. Один процесс связан с Меркурием, или это процесс мышления, думания. Второй процесс связан с Юпитером, или процесс, который дает возможность человеку принимать решения. И следует знать, что большинство людей, их психика в основном работает в сторону увеличения процессов мышления, и способность принимать решения большинства людей очень снижена. Это связано с тем, что решение можно принять только если разум связан с истиной, с пониманием вещей. То есть решение мы не можем принять сами, мы должны его получить. Понимаете, решение. И большинство людей, они, когда, допустим, какая-то проблема есть, чем они занимаются? Большинство людей чем занимаются, когда проблема какая-то есть? Они думают и сжигают свою психическую энергию этими мыслями на нет. То есть люди, чем больше человек думает, обдумывает проблему, тем меньше у него сил остается. И в какой-то момент человек даже не может, не хватает сил для того, чтобы заснуть. Для того, чтобы заснуть, что нужно сделать? Нужно сказать себе, что все будет хорошо. То есть на самом деле сон – это функция разума. Ум никогда не спит. Но для того, чтобы психика отключилась и ум начал сам по себе где-то гулять, сны какие-то смотреть, для этого нужно, чтобы разум сделал свое дело, хотя бы маленькое. И самое маленькое, что может разум сделать, это связать человека с энергией счастья, сказать, все будет хорошо. Человек раз отключается и засыпает. Правильно? Но если человек вообще не дает возможность работать своему разуму, ум становится просто у него, просто как монстр, забирает все силы, человек думает, и в какой-то момент наступает такая ситуация, что он не может даже отключиться ко сну из-за чрезмерного мышления. Эта ситуация означает, что человек попал в стресс, в стрессовое состояние. Стрессовое состояние значит, что ум не может, ну как буйный слон, то есть он не может остановиться. Он постоянно чего-то хочет понять. И обычно это бывает в том случае, когда человек теряет что-то в своей жизни. Ну, то есть он его сбивает в толку ситуация, в которой он живет. И большинство людей, так как мы, как нас называют сейчас, нас называют потребительским обществом или обществом потребителей. Очень точное определение. Есть потребительские кооперативы, направленные на потребительское общество. Но если человек все время потребляет, он ничто не производит, то, допустим, смотрит телевизор, он читает книги, он слушает радио. Это все называется потребление, да? Но что значит производить? Что мы можем производить? Мы можем производить мат, когда ругаемся на жену. Мат производим. Можем производить деловую беседу, когда мы общаемся друг с другом по поводу того, как надо все сделать. Мы можем производить, что еще? Можем производить сплетни, когда мы общаемся с друг с другом, обсуждаем кого-то. Теперь, сколько времени мы вообще общаемся? Сколько времени у нас мы издаем звуки в течение дня? А? Не так много, да, не так много. И среди этих звуков, кто из вас, допустим, хотя бы 30-40 минут в день произносит настрои благоприятные или молитвы? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот это означает разумное существование. Хотя бы 30-40 минут в день надо давать возможность разуму жить. Если человек вообще не произносит никаких звуков благоприятных в своей жизни, то в результате он не способен справиться с трудностями судьбы. Потому что когда плохая ситуация жизни на человека наваливается, то в это время разум попадает в такое депрессивное состояние. То есть ум захватывает психику и не дает разуму работать. И когда разум не работает, то решение, оно как происходит? Энергетически, вот этот верхний психический центр, Юпитер связывает человека с истиной. Эта энергия проходит до сердца, где Юпитер, опять же, ее принимает, энергию Юпитера. И человек думает, о, вот оно что. То есть ему приходит решение. Решение приходит только в том случае, когда ум спокоен. Так была открыта таблица Менделеева там и так далее. Когда человек засыпает, он может почувствовать принятие решения. Или во время молитвы. Для чего нужна молитва? Когда человек начинает молиться, он повторяет, допустим, какую-то молитву или повторяет настрой благоприятный. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. И в тот момент, когда он начинает желать всем счастья, он забывает о своих проблемах. Потому что пока человек думает о проблемах, он не может желать всем счастья. Он думает о себе. Вот. И это большая проблема, потому что большинство людей не способны победить движение своего ума. Ум думает, и человек не может отвлечься. Мы повторяем, я желаю всем счастья. А ум думает, что там дети дома делают, потому что они голодные. Я желаю всем счастья, пора уже идти, сколько можно желать всем счастья. Я желаю всем счастья, сейчас на электричку опоздаю. То есть ум свое, там у него своя песня, понимаете? И очень трудно эту песню победить. Песни ума очень трудно победить. Андрей, ты, пожалуйста, объясняй в другой комнате, потому что здесь очень сильно слышно, ты мешаешь. Ты отойди туда, в дальние комнаты, и там объясняй. Вот, то есть, в этом идея заключается, что надо учиться выйти из этого состояния потребительского общества. Потребительского состояния означает, что мы не боремся за свою судьбу, не меняем ее к лучшему, не работаем над своими мыслями, над своим пониманием вещей, а постоянно слушаем свой ум и слушаем также ум тех, кто нам говорит. Допустим, вам по телевизору скажут, что у вас все будет хорошо. Вам кто-нибудь скажет там, нет? Вам кто-то счастья желает по телевизору? Там что по телевизору говорят?
У вас все будет плохо. Везде цунами, землетрясение. Грузия опять напала на Россию.
Понимаете, то есть всякая дребедень.
Ладно, гороскопы рассказывают очень замечательно.
Да, у вас в гороскопе рыбы будут есть рыбу, там скорпионы всех будут кусать. Вот это с гороскопа рассказывают. Там лапшу на уши вешают. Вот и все. То есть нет никакого толку в этом телевизоре. Он бессмыслен в плане того, чтобы... У нас есть много проблем в жизни, есть много трудностей. Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы их решать, мы чем занимаемся? Мы развлекаем себя. Мы являемся потребительским обществом. В результате этого развлечения мы уничтожаем свою жизнь и судьбу. Потому что реально проблемы-то надо решать, они же есть. А как их решать? Как их решать? Вот, допустим, общение на таких беседах, оно решает проблемы. Почему? Потому что это разумное существование. Вы же здесь не просто слушаете, правильно? Вы пытаетесь понять, это уже совсем другое. Это означает связь, потому что когда кто-то серьезные вещи говорит, кто-то слушает, происходит... Человек должен настроиться на слушание. Это означает, что он как бы сердцем со своим контакт этого знания должен установить. И тогда в этом случае это тоже работает разум, но он работает на прием. Если бы мы смотрели по телевизору какие-то разумные вещи, если бы мы читали в газетах какие-то разумные вещи, если бы мы слушали духовную музыку, понимаете, совсем жизнь другая была. Даже потребительская деятельность в этом случае, она очень сильно возвышает человека. Но, к сожалению, общество, в котором мы живем, сейчас не настроено на то, чтобы развивался наш разум. Потому что для того, чтобы развивать чей-то разум, для этого надо настроиться бескорыстно. Понимаете? Потому что когда кто-то хочет от тебя чего-то, и кто-то пытается тебя развлекать, то это разум не развивает. Корыстный настрой или настрой хитрый по отношению к человеку, он всегда... Это умственная платформа, это не платформа разума. Поэтому, соответственно... Юпитерианская деятельность – это очень редкое в наше время явление. В основном она происходит в храмах, в каких-то духовных собраниях и так далее. То есть, когда человек читает молитву, настрой благоприятный, он таким образом устанавливает энергию, активность Юпитера в своей психике. И если вы хотите знать, вот сама энергия счастья, она больше всего похожа на энергию Юпитера. Потому что Юпитер, он как бы позитивирует всю психику, весь организм человека. И когда хороший период Юпитера идет у человека в жизни, он как будто вдохновленным таким видом выглядит. У него такой очень вдохновленный вид. И вообще, то есть, что такое энергия Юпитера? Это энергия, связывающая счастье, источник счастья с нами. То есть это фактически означает вера. Вера означает, что мы связаны с источником счастья. Когда человек во что-то верит. И вера же не возникает просто так. Она должна поддерживаться определенной силой, энергией. Если человек каждый день, допустим, повторяет благоприятные настрои, или слушает духовную музыку, слушает лекции на духовные темы, или, допустим, он читает молитву, то он устанавливает контакт. Первый этап развития личности, когда человек сам еще не может разум свой поддерживать в чистом виде, на первом этапе он как бы подключается к какому-то источнику. Мне часто люди говорят, что я ваши лекции уже непрерывно слушаю полгода. То есть человек как бы подсасывается, начинает слушать, и у него настроение, жизнь меняется, он чувствует, что ему легче становится в жизни. Почему? Потому что это очень важно... научиться работать с позиции, действовать с позиции разума. Когда человек лекции слушает, он действует с позиции разума. Я тоже лекции слушаю, не свои. Мне тоже есть кого слушать. Понимаете? То есть, когда человек слушает лекции, он питает себя силой внутренней. Также то же самое происходит во время слушания чьей-то молитвы. Если, допустим, искренне молится человек какой-то духовный, то во время этой молитвы человек вы подпитываетесь силой. Сила приходит в жизнь. А эта сила нужна для чего? Для того, чтобы решать проблемы. Мы не можем решать проблемы сами. Если проблема нерешенная, значит у нас в психике нет способа ее решить. Поэтому человек и молится, чтобы контакт установить с той силой, которая ему неизвестна. То есть он молится, молитва означает, что мы протягиваем руку тому, кто может нас вытащить. Вот. Сами себя за волосы мы не вытащим из проблемы. Сами себя на за волосы вытаскивают, означает вот эта мысленная жвачка, человек думает. Вот как у вас, допустим, вот женщина. Да. Вы же сейчас в этом состоянии находитесь, зачем оно вам нужно? выйдите из этого состояния.
Не думать.
Да? Не думать. Иначе вы просто засосете, вы в стрессе сейчас находитесь. А?
Точно, абсолютно.
Ну как не точно, я же врач, я знаю это, вижу, на ком, кого. Тоже девушка не так сильно, вот красненькие копочки, да, беленькие волосы. Вы, да, все улыбаетесь. Тоже думаете, так? Не так сильно, но думаете. Это проблема. Ее надо решать. И решается она очень просто. Надо просто с утра сесть и начать молиться. Первое время вы не сможете на молитве думать. Мысли будут одолевать и говорить, но ты же не сможешь поднять, это все очень сложно. Там и так далее. И будешь, это обида обычно двигает мыслью. Или какие-то разочарования, трудности. Надо продолжать. Еще лучше, если включить параллельно голос какого-то святого. Кого ищите? Я не могу, у нас здесь не духовные тематики лекции. Я могу вам давать просто знания на уровне нравственности. То есть, потому что есть еще разные направления веры. Когда человек выбирает свою веру, он уже ходит туда, к своим наставникам, где ему говорят кого. А здесь мы говорим в целом, что такое, как жить. Не имеет значения. Понимаете, было бы глупо говорить, что ведического святого. Почему? Потому что есть православные святые, есть мусульманские святые. Вообще сама идея считать, что есть только в одном направлении, движении каком-то святые, а в остальных во всех нет святых, это означает, что ты просто недалекий, недоразвитый человек. Вот и все. Если ты так думаешь.
У меня постоянно возникает спор. У меня есть страх глубоко верующий православный человек.
Ну хорошо.
Церковленный. А я в течение полгода слушаю ваши лекции. Ну, как это не банально, сейчас прозвучит, но узнала я о вас в группе Сава в Одноклассниках. Вот с того момента, в течение полгода.
В группе где?
Да, группа Сава.
А.
Я постоянно качаю ваши лекции, видеолекции на сайте, слушаю, и у меня получается конфликт с сестрой.
Почему?
Она считает, что я попала в секту, что это все дурь, для меня православие. Православие,
нет, это
да,
это
все одну палку.
Ну, знаете, дело в том, что Погодите, стоп. Во-первых, не все православные так считают. Но, извините, большинство людей находятся в страсти, то есть они не принимают другие направления, знания, веры. Если вы, допустим, таких людей в страсти спросите, допустим, то же самое течение, ну, чуть-чуть отличается религиозно. И спросите, они правильно делают, они скажут, что они тоже неправильно. Понимаете, но это всего лишь означает предвзятость и все. Потому что если посмотреть с точки зрения здравого смысла, то можно понять, что святые люди есть во всех течениях духовных, которые связаны с Богом. Ну, допустим, взять католиков. Там есть удивительные святые. Допустим, та же самая мать Тереза. Удивительная святая. Но она не была православной. Она была католика. Также можно сказать про православных. Там очень много удивительных святых православных. И понимаете, когда человек обладает святостью, он ведет себя немножко по-другому. То есть он не злится. Понимаете, он не злится. Он предлагает вот идти своим путем. Но если человек не хочет или не может по какой-то причине, то злобы в сердце не возникает. И так как у вашей сестры есть злоба в сердце, то вы просто не обращайте на это внимания, потому что эта злоба отшибает вас от православного пути. Понимаете, если вы... Человек сначала... Первый шаг в жизни человека – это выбор. Сначала человек ищет. Понимаете, сначала человек ищет. И во время этого поиска он должен увидеть сладкий вкус во всех духовных традициях, с которыми он соприкасается. Сладкий вкус означает отсутствие злобы. Поэтому на основе поведения вашей сестры вы не должны делать выводы о православии. Потому что вы сладкого вкуса православной традиции от этого не испытаете. Вы испытаете только горький вкус. Понимаете, и человек, когда испытывает этот сладкий вкус из разных традиций духовных, он уже себе выбирает, в чем заключается его сладкий вкус, понимаете? Поэтому здесь немножко неравноправная ситуация получается в том плане, что вы, допустим, злобы из моих уст не слышите, а оттуда слышите, и вы делаете сравнение. Но эти сравнения неправильные, потому что вы не общались с возвышенными православными святыми, понимаете? И вы не общались с людьми, по крайней мере, здравомыслящими в этом плане, но в плане православной веры, что они не будут вести себя так же, как ведет себя ваша сестра, понимаете? Они не будут именно насильно пытаться вас заставить веру свою принять.
Она не насильно пытается, она говорит, что я ушла от пути истинного, что вот и в Писании сказано...
Ну и хорошо, что она так говорит, а почему нет?
Возникает
масса
лжеучений и тому подобное.
Это правда? Это правда то, что она так говорит?
Я вот стою, я постоянно даже вот на Пасху. Я
пошла, а вы подойдите к ней и скажите, а ты прости меня. Я же твоя ближняя.
Осветила яйца. И для себя ты пришли к нам по православным традициям. Гости в дом. Пришла моя кума, которая осветила моих детей. И, значит, они все уселись за столом разговаривать. Я говорю, я мясо не ем. Они все, как вот так? То есть они не с позиции.
Вы опять сейчас критикуете православную традицию.
Иронизируют.
Давайте не будем продолжать этот разговор, потому что критика это вообще не способ в чем-либо разобраться. Я вас хочу к этому научить, Понимаете, если вы хотите разобраться в чем-то, в чем ваша вера, в чем ваш путь, никогда не нужно никого критиковать, потому что критика – это вещь, разрушающая разум. Если вера или позитивное мышление, или правильное понимание вещей – это вещь, которая восстанавливает разум и дает ему силы, то критика и сплетни – это то, что разрушает разум, уничтожает возможность понять, что и что. Потому что у меня была возможность общаться с очень возвышенными людьми православной традиции. И я воспринимаю эту традицию с позиции общения с этими людьми. И я воспринимаю ее очень глубоко, светло и чисто. Понимаете? Когда вы, допустим, говорите такие слова... критические по отношению к этой традиции духовной, с позиции общения с людьми, которые не имеют глубокого понимания своей духовной культуры, то это создает неправильное представление о всей традиции, понимаете? Как будто бы это все, вся традиция соткана из-за такого общения. Но на самом деле я бы вам посоветовал почитать какие-то книги о жизни святых православных. Допустим, сейчас, я недавно прочитал книгу о трех великомучениках православных, которые недавно их зарезали, и о их жизни я почитал. Очень, знаете... Я сейчас уже не помню точно, откуда они. Ну, так или иначе, я вам могу сказать точно, что... Надо воспринимать традицию с позиции святости, а не с позиции недалеких ее последователей каких-то, понимаете? Ну, допустим, я недавно лекции в Киеве читал и зашел в Киевско-Печорскую лавру. И там походил там среди православных людей, я походил в этих пещерах. И покланялся, да, вот этим святым людям. Их даже мощами нельзя назвать, потому что там реально они присутствуют, это чувствуется. Вот. И это удивительное состояние, которое я получил. То есть это такая помощь всему городу и вообще всем людям, которые приходят туда. Это огромная помощь, духовная помощь очень сильная. И поэтому я одну вещь вам хочу сказать, очень важную. И если вы уж слушаете мои лекции, вы должны ее в первую очередь усвоить. Никогда не надо никакую духовную традицию воспринимать с позиции агрессивно настроенных людей. Эти люди никогда не несут истинную веру. Потому что истинная вера находится в сердцах Если есть сердце истинной веры, то у человека сердце мягкое и доброе. Понимаете? Даже если человек хочет вас, допустим, направить в своем направлении, потому что он видит там свет, он чувствует, что это правильно, то он это делать будет по-другому. Понимаете? Это не будет злобы в этом во всем, насмешек и так далее. Поэтому никогда не делайте вывод по поводу духовной традиции, просто общаясь с теми людьми, которые сеют раздоры. Знаете, никогда не делайте выводы. Потому что часто это ошибка распространенная тех людей, которые ищут свой духовный путь. Они получают сначала неправильное общение, а потом на основе этого общения делают выводы о всей традиции духовной. Это безумие. Так думать и делать, и поступать.
Один момент, можно?
Нет, нельзя. Теперь я буду лекцию читать. Вы уже мне сказали пару моментов. Значит, итак, почему я привел несколько примеров из присутствующих людей насчет того, что ум вот занят решением проблемы? А потому что у нас нет культуры решать проблемы. Если человек, допустим, находится в хорошем периоде астрологическом, то он, ему и так хорошо, ему не надо ничего решать, он просто живет и живет себе, ему хорошо. А если человек находится в плохом, то его накрывает психически так, что он не способен соображать, что делать. Он постоянно думает, и это этой умственной жвачкой просто уничтожает свою возможность решить проблему. Потому что решение проблемы находится в контакте разума с истиной. А этот контакт устанавливается с помощью звука. Он не устанавливается с помощью мыслей, он устанавливается с помощью звука. И поэтому, но для того, чтобы произносить молитву или настрой какой-то благоприятный, для этого надо иметь вдохновение. Человек в удрученном состоянии не может сам произносить все это, потому что у него не хватает внутренней силы. И откуда берется внутренняя сила? Нет. Вы не правы. Аскезы сами требуют силы. Если человек удрученный, он даже аскезы не может совершать, потому что у него нет силы на это. Откуда берется сила? Из общения. Поэтому человек должен просто себя заставить вытащить туда, где он будет получать знания. И когда человек получает знания, он окрыляется, у него появляется надежда. Надежда — мой компас земной. Удача, награда за смелость. То есть надежда приходит в жизни, когда человек получает общение, позитивное общение, которое имеет внутри себя веру, какой-то правильный настрой, который дает человеку возможность, крылышки его поднимаются. То есть он чувствует, что в жизни счастье есть, что можно как-то бороться с плохой судьбой и так далее. Таким образом, первое, что человек в своей жизни должен усвоить, что надо обязательно общаться с теми, кто может дать какую-то силу внутреннюю. Как это определить, кто дает силу, кто нет? Где сила есть духовная, где нет силы? Как это определить? Как это определяется? Это определяется с помощью вдохновения. Если вы слушаете какие-то лекции в записи или так, если вы слушаете в храм, приходите, допустим, там песнопение, еще что-то, как определите, вы получили свое или нет, есть правильное общение или нет? Если вы чувствуете вдохновение меняться, жить лучше, работать над собой, если вы чувствуете, что жизнь ваша поменяется, вам как бы вы почувствовали, что не все потеряно и так далее, это значит, что вы получили правильное общение. Очень простой способ. Сердце подсказывает, сердце чувствует, что наполняется силой внутренней и способностью меняться и менять свою судьбу. Таким образом, общение является основой, фундаментом развития личности. И плохая судьба возникает всегда у человека, когда он теряет хорошее общение. И как можно потерять хорошее общение? Есть два способа потерять хорошее общение. Первый способ — оскорбить старших, оскорбление. И даже не обязательно, допустим, вы можете оскорбить не обязательно тех старших, которых вы получаете знания. Можно оскорбить других старших. Но старшим в данном случае имеются в виду люди верующие, те, которые идут духовным путем. И, допустим, есть очень хороший способ уничтожить всю свою возможность развиваться в духовном плане. Если ты, допустим, идешь к одним верующим, и при этом оскорбляешь других верующих, значит, твоя возможность развиваться становится минимальной. Это сравнивается с тем, что, допустим, вы думаете, я хочу подружиться с папой вот этих детей. Да? У него есть папа, есть дочка и сын. Вы подходите к дочке и ругаете ее, и подходите к сыну и говорите, ты хороший мальчик. Вы с папой подружитесь или нет? Нет? Конечно, нет, потому что он видит, что вы лицемер, что вы как бы одних ругаете, других хвалите. Очень не похоже на искреннее поведение человека. Поэтому, а папа это кто? Бог. А верующие люди его дети. Поэтому, если человек к одним относится очень благожелательно, других со злобой воспринимает, то он таким образом рушит свои отношения с Богом. И первое правило, для того, чтобы идти к Богу, надо стать смиренным. Смиренным означает принимать жизнь и направление все веры такими, какие они есть. Просто спокойно принимать все. Ну, то есть, не критиковать. Допустим, не ваше направление, ну и что? Ничего страшного. Мое вот здесь, и все, там, я пошел сюда. Хорошо. Эти пускай идут своим путем, ничего страшного. Понимаете? То есть, надо очень относиться спокойно, доброжелательно. Не факт, что человек может сразу двумя путями идти. Сначала человек выбирает. Но потом, когда он выберет, все равно он будет одни наставления получать, у одних наставников там, и так далее. Вот. Поэтому самый главный принцип – это способность быть смиренным. Смирение – это основа вообще развития любого человека. Смирение – это основа развития. Без смирения невозможно развиваться. А смиренным может быть только тот человек, который понимает, что истина не находится в злобе. Там, где есть злоба, критика, там нет истины. Это очень четкое правило, которое можно понять. Истина находится там, где есть доброе, чистое, простое, любовное отношение к окружающему миру. Наоборот, где есть злоба, фанатизм, критика, там истины нет. Но это не значит, что в этом направлении истины нет, понимаете? Значит, люди, которые эту истину пытаются понять, они ее пытаются понять неправильно. Не тем путем идут, не тем способом пытаются достичь того, чего надо достичь. Итак, к сожалению, культура современного общества не направлена на развитие разума. И это большая проблема. Соответственно, в основном люди подвержены болезням разума. Что такое болезни разума? Болезни разума – это пьянство, наркомания, курение, разврат, склонность к компьютерным играм, телемания тоже, когда человек смотрит детективы постоянно, фильмы ужасов. Это болезни разума. Что значит больной разум? Больной разум – это значит, что у человека появилась какая-то цель в жизни, которая не приводит его ни к чему хорошему. Потому что разум, цель в жизни означает то, что дает вдохновение. Ну, допустим, человек выпил, у него появилось хорошее настроение. Перспектива жить есть, да? Потом он почувствовал похмелье, допустим, плохо стало. Дальше он почувствовал, вот, когда он выпил, у него хорошее настроение. Когда он не выпивает, у него плохое. В результате разум он всегда ищет вот это вдохновение, ищет счастье. И человек начинает думать, что вот это состояние опьянения – это и есть счастье. Понимаете? И, допустим, обычно человек когда к счастью стремится? Когда он стремится к счастью? Когда он ничем не занят. Обычно мы работаем, да? И когда человек приходит домой, он делает то, во что он верит. Вот проверьте, во что вы верите. Когда человек, допустим, приходит домой, он, допустим, верит в Бога, он начинает что-то духовное изучать, читать. Если он верит в телевизор, он включает телевизор. Если он верит в спиртное, значит, он пьет. Вот. Если он еще во что-то верит, то значит, он этим занимается. Человек, когда свободное время остается, он занимается тем, что приносит ему счастье. Он как бы к этому устремлен. Вот в этом и заключается вера. Вера означает способность получать счастье от чего-то. Понимаете? Но дело в том, что есть два типа веры. Один тип веры человек получает в результате своих собственных усилий. То есть это так действует наша свобода выбора. И это осознанная вера называется. И есть неосознанная вера. Неосознанная вера получается в результате влияния общественного мнения. Вот как атмосфера психическая давит на человека. Если он сам не стремится, допустим, к счастью, то значит счастье, значит атмосфера окружающая сама ему делает то, каким он становится. Ну, допустим, вы живете в доме, где 60% людей выпивают, допустим, да? Ну, пьяницы, 60% пьяниц. Может быть, в Москве это не актуально, но если поехать в какой-нибудь провинциальный город, то это очень актуально. Очень много людей пьют, просто спиваются по целыми домами. Если вы в такой дом зайдете, вы почувствуете это или нет? Там такая удрученная атмосфера. Бывает так, что в дом заходишь, в подъезд, такая удрученная, тяжелая атмосфера. Вот особенно под Москвой спальные районы такие. Вороны летают над домами. Страшная картина. Дома такие полузаброшенные, такие непонятно, то ли живут, они такие какие-то грязные даже внешне, то непонятно, то ли живут люди там, то ли нет. И оттуда вываливаются такие полупьяные люди, допустим, такое состояние. Это, ну и, допустим, вы поселились в такой дом. А?
Что будет?
Что будет?
Справимся с этим?
Справитесь или нет?
Стресс.
А зачем стресс? Почему стресс?
Вот от обстановки, от дальнейшей.
Что за хотите? Что?
Что?
Тяжело. Но больше жизни на этим законом.
Да. Знать, дело в том, что удивительно знать, что если вы, допустим, возьмете просто и начнете там, в этом месте сами практиковать, вы просто включите, допустим, голос святого, начнется повторяться духовная, допустим, музыка какая-то. Вы не заметите, как атмосфера поменяется. Вот мы приехали в этот офис, здесь была очень тяжелая атмосфера. Вы сейчас видите это, нет?
Нет.
Такое хорошо, так, солнышко, да, все классно. Как в детском саду, правильно, потому что мы детей лечим. Как в детском саду. То есть у нас атмосфера очень счастливая, доброжелательная. Приходите, вы расслабляетесь здесь сразу, да? Зашли, вас расслабило, хорошо стало. Так или нет? Да, почему такое происходит? Потому что здесь культивируется определенный настрой. Точно так же в вашей квартире, в вашем доме вы можете это сделать. Я могу привести пример. У меня в Москве нет своей квартиры, я здесь снимаю квартиру. И вот прошлая квартира, которую я снимал, сейчас рассказываю, да?
Не
все. Хорошо, я еще раз расскажу. Прошлая квартира, которую я снимал, когда я туда приехал, я заметил, что там живет какой-то дух. Ну, то есть она была одухотворенной квартира. Вот. И было очень тяжелая атмосфера, удрученная такая совершенно. И я начал молиться, включил духовную музыку. Дух через несколько дней убежал. Вот. И когда пришел хозяин, он так посмотрел на меня внимательно. Как вам здесь, нравится или нет? Я говорю, конечно, нравится, хорошая квартира, все. И он так посмотрел на меня, ну ладно, хорошо. И потом как-то так произошло, что мы немножко подтопили соседей с нижнего этажа. Они прибегают к нам, как бы прибежали. Естественно, соседи, они же добра желают. В основном счастья, добра, процветания. Первое, что соседка мне снизу сказала, говорит, а вы что вы тут вообще живете? Здесь в ванне человек повесился. Вот. Я говорю, ну и что, а зачем вы мне, вот я хорошо, понятно, мы здесь живем, потому что мы снимаем квартиру. Я спрашиваю, а зачем вы мне это сказали-то? Чтобы вы правду знали. Я говорю, какую правду-то? Вы мне лучше что-нибудь хорошее сказали. Она начала думать, что-то в ней зацепилось. Какая-то зверена там в голове. Я закрыл дверь, все нормально там. Но идея в чем заключается? Что и следа не было от этой атмосферы, и следа не было. То есть у нас была хорошая квартира, очень хорошо, все классно. Хорошая атмосфера, люди приходили, отдыхали в ней. Нет проблем. И когда я в Тольятти жил в квартире, там вообще у меня соседи постоянно ругались и дрались. Я проводил эксперименты, я включал духовную музыку, там очень тонкие стены. Там даже если не звук, то какая-то вибрация от звука слышно. Как только я включаю духовную музыку, 5 минут проходит, они успокаиваются. Вот, разок у меня плеер. И так я их подсадил на эту музыку, где-то месяцев на 5, на 6 тишина была постоянно. И как-то у меня сломался плеер. Прошло буквально 3-4 часа. И они начали ругаться опять. Я срочно там ремонт, быстрее плеер ремонтировать. Нет, вот нормально там еще есть. Вот, плеер быстрее ремонтировать, все нормально, чтобы соседи успокоились. Мне просто жалко их было, что же такое, заряд кончился. То есть энергия Юпитера может приходить даже от соседей, если хорошая энергия идет. Но вообще не нужно на кого рассчитывать, надо просто самим постоянно включать дома духовную музыку. Если, допустим, ваши близкие родственники не могут ее слушать, по каким-то причинам они с негативизмом к ней относятся, то вы включаете ее очень тихо. Вот пускай даже в эту комнату, если человек заходит, он не сразу услышит, что там музыка играет. Понимаете, ведь это не важно совершенно, слышит ее окружающие или нет. Просто если она звучит, она постепенно создает настрой, настроение в квартире. И это настроение в квартире, это очень важная вещь. Мы должны это очень четко понять, что самая важная для нас вещь в нашей жизни, потому что мы на самом деле не имеем такой силы разума, чтобы самим себе цели устанавливать в жизни. Цель приходит обычно за нас сама, особенно когда мы приходим домой и расслабляемся. Поэтому дом это святое место для нас. Мы должны его чисто содержать. Поэтому на стенах должны какие-то изображения святых висеть. В доме обязательно должен быть алтарь. Обязательно надо в течение дня немножко ему молитвы какие-то читать, чтобы алтарь действующим был, чтобы он через него сила Бога шла в квартиру. Надо стараться пищу освещать дома обязательно перед этим алтарем, прежде чем кушать. И так далее. То есть какие-то правила, которые человек должен совершать для того, чтобы его квартира, она звучала силой. Силой, дающей им возможность жить счастливо и радостно, понимаете? И если у вас в квартире такая сила будет звучать, то ваши близкие, родственники, они будут получать большое благо от этого. Допустим, часто люди спрашивают, вот я живу с алкоголиком, что делать? А ничего особенного не надо делать. Надо просто начать культивировать жизнь с позиции разума. То есть начать желать всем счастья, начать освещать пищу, начать молитву повторять каждый день, настрои благоприятные, включать духовную музыку дома. И все, постепенно. А пьянство означает духи. Вы знаете, почему вредная привычка держит человека в своих тисках? Потому что всегда с любой вредной привычкой связан какой-то дух. Вот человек, допустим, выпивает, у него психика отключается, и туда заходит дух. Энергия духа, она держит человека в стадии, в состоянии пристрастия. Почему человеку потом хочется пить? Потому что этот дух, он заставляет его опять в это состояние ходить. То же самое делает курение. То же самое. Или, допустим, человек какого кого-то изнасиловал, ему опять хочется изнасиловать. Это тоже влияет духи таким образом. Они всегда человека привязывают и делают из него марионетку в своих руках, понимаете? Поэтому фактически, кто такой пьяница? Пьяница – это человек, который подвержен влиянию духов. Вот и все. Что нужно сделать? Как избавить его от этих духов? Для этого надо увеличить силу и энергию Юпитера в квартире. Потому что эта энергия уничтожает плохие влияния. То есть духи означают, что тоже человек связь имеет какую-то с кем-то. И эта связь не приносит ему счастья. Его вера, она не находится в правильном состоянии. Его надо вылечить от этой веры. Для этого надо просто установить в квартире, чтобы в квартире естественной была не энергия этого духа. Вот заходите в квартиру пьяницы, что вы чувствуете? Удручение, отчаяние, какая-то психическая неудовлетворенность, протест, не хочется быть в этом месте, так? Это вот энергия духа, который там живет. Потому что духи это очень низшие формы жизни, они как бы связаны с такими энергиями. И что нужно сделать? Включить духовную музыку. Энергия также, энергия разума передается через, в какой-то степени, через все чувства. Поэтому, допустим, надо включить, есть благостные растения, которые очищают атмосферу. Это мята, допустим, ладан, сандал, шафран, базилик. Вот и есть благовония, то есть палочки, которые именно с этими растениями делаются. Потому что сейчас много всяких благовоний продают. Надо именно вот эти благовония, не полынные благовония там, еще какие-то, а именно вот эти вот мята, ладан, роза, сандал, шафран. Вот эти вот запахи, которые имеют сладкую такую природу чистую. Вот когда вы зажигаете, а еще лучше купить аромалампу и ароматическое масло капать в нее с водичкой смешанной, и огонек включать. И когда растворяется, то есть идет испарение вот этих маслов ароматических, то сладкий такой сладковатый запах в квартире появляется. Этот сладковатый запах, он отгоняет духов, они не могут там жить, потому что они тоже пахнут, у них тоже есть свой запах. Запах удрученности, несчастья, страдания там и так далее. Вот, поэтому веды советуют, в каждой квартире нужно обязательно включать аромалампу, раз. В каждой квартире нужно обязательно включать духовную музыку, два. В каждой квартире должен свет заходить, в каждую квартиру. Поэтому вот эти шторы их надо периодически, ну, чтобы солнце заходило в квартиру.
А кошка может быть?
Про
собаку мы слушаем.
А кошки тоже духов приводят с собой, животные. То есть поэтому надо им выделять какое-то место в квартире. Кошки не должны лазить везде и жить на вашей подушке, понимаете?
Да? Лалан слышала, что на ночь надо зашторить окна, потому что как раз дым
заходит. Ну, хорошо, на ночь зашторивайте, а днем открывайте солнце, чтобы заходило. Солнце, оно уничтожает плохое все зло. Даже просто если вы воду поставите, допустим, под солнечный свет, солнце уничтожает все негативные влияния даже воды, если в ней, допустим, есть какие-то плохие вещества. Понимаете? То есть солнце очищает. Что, некуда садиться, да? Все нормально? Там стулья есть еще места? У нас-то стульев много стоит, в принципе. У нас 150 человек хватит, поэтому если там... можно стульчики брать, прямо садиться. Вот, то есть приведите в порядок свою квартиру, понимаете, это очень важно, привести в порядок свою квартиру. Если в вашей квартире не молятся, если в вашей квартире не желают всем счастья, если там не звучит духовная музыка, или наоборот каждый день там звучит вот эти вот все звуки деструктивные, то, соответственно, и энергия такая же будет в вашей квартире. Потом не удивляйтесь, почему у вас там муж пьет, почему сын наркоманит, там, почему то, почему все. Причина ясна. Причина заключается в том, что в квартире создана неблагоприятная атмосфера психическая, которая разрушает жизнь человека. Разрушает его психику, его жизнь. Понятно, да, идея? Таким образом, энергия Юпитера, она должна постоянно присутствовать в нашей жизни. То есть надо всегда, всегда быть связанным с благоприятными вещами своей жизни и стараться нейтрализовать любое влияние неблагоприятных вещей. Через запах, через звук, через цвет. Допустим, какие-то цвета не должны присутствовать в квартире. Есть цвета, которые угнетают психику. Это тусклые цвета любого цвета. И слишком яркие цвета любого цвета тоже являются неблагоприятными, потому что они усиливают страсть. И в целом, если вы хотите понять, какие цвета являются благоприятными, возьмите просто драгоценные камни. Возьмите драгоценные камни и посмотрите, какие у них цвета. Допустим, взять изумруд. Он слишком зеленый или нет? Он нежно зеленый. Так? Мягко-зеленый. Или, допустим, желтый сапфир. Он слишком желтый или нет? Он мягко-желтый, нежно-желтый. Вот. Или синий сапфир. Он, опять же, нежно-синий. Понимаете, это эти цвета, они облагораживают жизнь. И одежды человека тоже должны быть связаны с этими цветами. Вот, допустим, в России очень люди, большинство людей ходят в черном. Почему? Как вы думаете? Они это объясняют тем, что это ну, не марка, практичная, но это глупость чистейшая. На самом деле это связано просто с настроением. Здесь влияет больше всего Сатурн, и у Сатурна есть два цвета. Но в России больше всего влияет планета Сатурн. И у Сатурна есть два цвета. Есть цвет неблагоприятный Сатурна, это черный цвет. Есть цвет благоприятный, это голубой.
И синий.
И синий, тоже благоприятный. Вот. И на России больше всего влияет Сатурн. Так как люди в основном в негативе находятся, поэтому в основном все и ходят черным. Потому что это влияние Сатурна, так спокойнее жить. Так спокойнее.
Почему негативный цвет? Потому что женщина вообще в черном. Хотя храм красивый.
Светлый.
Женщины в мусульманских храмах ходят черным не потому, что они удручены судьбой, а потому, что они пытаются отдать свою красоту только мужу, а всем остальным не показывать. Это очень такой разумный подход к жизни. Да? Да, то есть такой грязного желтого цвета такого. Негативные. У любой планеты грязный цвет, неприятный, это негативный. И поэтому одежду надо, соответственно, выбирать из позитивных цветов, но не слишком ярких. Это дает возможность, вот, благородные одежды, они как раз созданы из таких цветов. И также нужно понять, что такие же цвета должны быть в вашей квартире. В целом, в квартире в основном должны быть лунные тона, лунные и венерианские. Это означает отблески, нежные отблески любых цветов, а лунные цвета – это такой матовый цвет, светло, вот такой, допустим, как вот здесь стены – это лунные цвета, лунный цвет такой. Матовый цвет любого оттенка – это связано с луной, а когда как цвета радуги, такие нежные переливы каких-то цветов – это венерианская энергия. Так как квартира – это имеет женскую природу, дом – это женскую природу имеет. Поэтому квартира. Поэтому, соответственно, там женские энергии должны преобладать. Не мужские, женские. Поэтому мужские энергии какие цвета несут? Красный, желтый и оранжевый. Да, и там, это, багряный какой-нибудь, там, шафрановый. Это все мужские тона. А женские тона это белый, бежевый и нежные оттенки зеленый. И нежные оттенки этих цветов. Поэтому в квартире должны эти цвета преобладать. Понятно, да? Значит, но если вешать иконы, то в них желтый цвет должен преобладать. Желтый. Да, желтый цвет должен преобладать в иконах, потому что они настраивают на веру таким образом картину иконы. Итак, Юпитер – это планета удачи, планета, которая несет человеку возможность просветления, возможность веры, возможность счастья, энтузиазма, способности преодолевать себя, победить свои плохие черты характера и так далее. И всегда все эти способности и возможности, они передаются человеку через звук, и поэтому удача в жизни человека приходит только в том случае, если он серьезно задумался над тем, какие звуки его окружают. Это, как ни странно, редкий случай, когда человек серьезно об этом задумывается. Но это очень и очень важно в нашей жизни. Фактически это является судьбоносным вопросом нашей жизни. Если, допустим, совершенно бесконтрольно в вашей квартире работает радио, то это значит, что вы деструктивно влияете на свою судьбу. Удача отворачивается от вас, потому что кто хочет в вашей квартире, тот и говорит. Ведь на радио уже не выбирают, кто говорит, говорят все подряд. И причем в основном всякие пошлости. Поэтому, соответственно, если бесконтрольно в квартире играет радио, допустим, бабушка у вас постоянно любит, чтобы радио играло, вы сломайте его. Есть же разные способы. Проводок где-то идет, и вот так, чик, проводочек, щелкните где-нибудь. И две недельки, пока бабушка поймет, что радио сломалось, там, пока мастера вызовет, пока найдут, сколько времени можно очистить квартиру. Потом бабушка отремонтировала радио, вы его через пару дней опять, чик, опять сломайте. Вот, чтобы оно не сильно вякало. Вот, таким образом надо как-то выворачиваться, как-то выживать. Или, допустим, телевизор работает. Ну, я про телевизор ничего не буду говорить, а то меня обвинят потом ваши родственники. Что вот. Да, телевизор это святое. Люди ставят в углу, там, алтарь, да, такой, поклоняются ему. Вся мебель направлена на телевизор. Если расставляют мебель в квартире, все диваны, они направлены на телевизор, и телевизор в центре квартиры. Это святыня. Главное.
В каждой комнате.
В туалете тоже телевизор. В туалете сейчас телевизоры ставят. Вот, ну ладно, видите, как мы быстро переключаемся на негативное. Только тему да, и сразу вас несет в этом направлении. Это означает склонность определенно сознания к негативному мышлению. Надо учиться эту склонность на позитивную перенимать. Ну, допустим, я скажу что-то хорошее, допустим, вы подхватываете сразу, вот это уже было бы совсем по-другому. Но если вы подхватываете что-то плохое, это значит, что мы болеем. Больной разум означает, что сознание мухи. То есть муха тоже, она тоже стремится к счастью, она летит к светлому будущему. И потом, когда она летит к светлому будущему, она видит внизу беспорядок какой-то, воняет что-то, надо разобраться. И потом она туда прилетает, там откладывает детишек, там уже рожает потом. Да, некогда там, она уже заводит себе там потомство, семью и в этих испражнениях живет. А пчела ни на что не отвлекается, она к меду летит, к нектару, и она думает только о нектаре все время. И нектар в результате домой приносит. А мухи на лапках что приносят? Соответственно, другие вещи. Поэтому есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Надо вырабатывать все сознание пчелы. Надо видеть хорошее, стараться во всем. И о хорошем говорить тоже. Не о плохом, а о хорошем. Это очень важно. Но это очень трудно. И надо к этому очень сильно стремиться в своей жизни. Итак, Юпитер передается через позитивное общение, через общение с Верой, через сердечное общение, потому что Юпитер также на сердечном центре находится. Поэтому, когда человек сердцем что-то говорит, сердцем, с душой, то это тоже вдохновляет. Вдохновение идет не только от высшего центра психического, но также от сердечной деятельности. Когда человек сердцем говорит, это тоже вдохновляет. Нужно облагородить свою психику чистыми, возвышенными звуками. Поэтому особенно это надо сделать в то время, когда мы лишены возможности контролировать себя психически. Вот, допустим, вы с работы приходите, что происходит с вами? Вы полностью теряете волю. Воля отключается в этот момент. Человек не может контролировать, что с ним происходит. Если, допустим, телевизор работает в это время, он идет садится, смотрит телевизор. Если слушает, радио играет, он идет садится, слушает радио. Если близкие сплетничают в это время, он идет вместе с ними и начинает сплетничать. Он вроде бы знает, что это неправильно делать, но он не может ничего с собой сделать, потому что в это время психика устала. Она не контролирует себя. Поэтому надо также те же самые изобретения использовать для того, чтобы и преодолеть эту ситуацию. Допустим, заведите себе дома какие-то фильмы хорошие, возвышенные. Сейчас очень много делают, кстати, параллельно сказать, много возвышенных, хороших фильмов делают, различные православных много фильмов про жизнь святых, там, про храмы. Есть в разных духовных традициях, есть много фильмов таких возвышенных про святых людей. И вечером самое милое дело их смотреть, если вам чувствуете, что вы не можете как себя чем-то занять. Или, допустим, включайте лекцию на духовную тему, или лекцию, которая возвышает сознание, или включайте духовную музыку. Но ни в коем случае не включайте телефон и не начинайте там общаться, сплетничать. То есть вечернее время – это время опасное. Можно говорить с любовью, разговаривать с своими детьми и женой. Но если начинается скандал вечером, ругань начинается, значит в это время надо отстраниться от близкого человека. Проблемы вечером не решаются. Вечером можно только любить друг друга. Если возникла проблема, надо сказать близкому человеку, пожалуйста, давай мы ее решим завтра. И когда проблемы решаются, все. Нет, утром не надо решать проблемы, утром надо молиться Богу, потому что психика утром тоже неустойчивая. Проблемы решаются после обеда. Когда человек покушал, у него очень хорошее настроение. И даже если его поругать, он будет улыбаться все равно. То есть после еды человек очень психически силен и спокоен, устойчив. И поэтому в это время надо обсуждать какие-то вопросы сложные. После обеда лучше всего. Понятно? Вот, утром надо молиться, вечером надо давать счастье друг другу, дарить счастье, говорить о чем-то возвышенном, включать позитивные фильмы, радоваться своим детям. Вот. И ни в коем случае вечером не надо поднимать проблемные какие-то вопросы. Потому что, когда солнце начинает садиться, это время считается, ну, солнце и Юпитер связаны друг с другом. Мы говорили, в самом верхнем психическом центре, который связан с разумом, две планеты, солнце и Юпитер. Когда солнце садится, соответственно, и духовная сила человека падает. Когда солнце восходит, то и духовная сила человека поднимается. Особенно у человека большая сила внутренняя, духовная, когда солнце только начинает восходить. То есть это где-то до 6 часов утра. Начиная с 12 часов ночи до 6 часов утра солнце поднимается от горизонта. Так? И самые ранние часы, когда оно поднимается раньше всего, энергия Луны и энергия Солнца примерно находятся в одной силе. И в это время у человека уравновешивается активность правого и левого полушария. Левое полушарие думает, правое волевые функции выполняет. И когда уравновешиваются эти две энергии, у человека появляется спокойствие. И вот это спокойствие, оно появляется с 4 до 6 часов, если говорить по фактическому времени. У нас, кстати, скоро на сайте появится информация о том, как рассчитать в том местности, где вы живете, или кто-то другой живет, когда зенит настоящий, какое время. То там будет в этой программе, надо будет ввести время восхода и время заката. И все, и дальше на ОК нажать. И вам выведутся, когда вставать, самое позднее, когда ложиться спать и так далее. Вот здесь в Москве полвторого это зенит. 12 часов дня это полвторого. Понятно, да? Поэтому самый крайний срок, когда надо вставать, это полвосьмого утра. Самый крайний срок, когда надо ложиться спать, это полодиннадцатого вечера. До 9 часов вечера?
9 часов утра.
В смысле?
Ну, в 7 часов нам надо собираться.
В смысле?
Ну, потому что если раньше мы все
читаем, мы не успеем. С утра надо не лекции читать, а молиться. Дело в том, что, ну да, утреннее время предназначено не для чтения лекций. Чтение лекций – это как раз немножко развлекательная вещь, поэтому я на лекции стараюсь шутить, потому что лекции читаются вечером, это развлечение. Вы приходите как в кино, понимаете? То есть, если я вас сейчас грузить буду, там, товарищи, мы собрались здесь очень важные вопросы решать нашей судьбы. Понимаете, если я буду там вам читать лекции в таком ключе, то вы быстро отсюда все сбежите. Почему? Потому что это не дает возможности усвоить материал. Самый лучший способ усвоить материал – это нежная беседа, добрая. А вот как раз утреннее время – это время очень глубокого настроя. Поэтому человек утром должен молиться. Это самое важное время в жизни человека. Самое важное. Нет важнее времени, чем утреннее время. Веды говорят, что каждый день нашей жизни является экзаменом всей нашей жизни. Утром человек сдает экзамен своей юности, днем зрелости, а вечером старости. Если человек, допустим, каждое утро молится, он молитву в утреннее время совершает каждое утро, то результатом совокупность всех этих утр даст человеку возможность родиться в благоприятном месте, в благоприятном теле. И этот человек будет иметь хорошее детство. Понимаете? Утреннее время связано с детством человека, дневной день связан с зрелостью, а вечер со старостью. Поэтому если человек вечер проводит хорошо, у него будет хорошая старость в следующей жизни. Если он проводит утро хорошо, у него будет хорошее детство, правильное. Если он молится с утра, соответственно, что будет утром у него в детстве? Он попадет в хорошую семью, которая даст ему духовное знание в жизни. Если он рыбу ловит с утра, допустим, что тогда у него будет в детстве? Но ловить будут его, а не он ловить, потому что все меняется. Понимаете, невозможно все время ловить. Иногда наступает момент, что тебя ловят. Так меняется все в жизни нашей, прямо наоборот. И фактически, ну вот с Юпитером именно связано, насколько человек удачлив в жизни. Как определить, удачливый человек или нет? Как определить? Нет. Мы иногда бываем счастливыми, иногда нет. Вера – это то, что мы делаем сами в своей судьбе. Понимаете, вера не дается человеку просто так. Вера – это наши заслуги. Вера – человек рождается в полном невежестве, понимаете? И он в результате жизни обретает веру. Вера – это плод нашей судьбы, нашей жизни. Никогда не бывает так, чтобы вера сама по себе в жизнь человека приходила. Это экзамен его жизни. Он должен учиться молиться, желать всем счастья, правильно жить, чтобы вера в счастье в Бога пришла в его жизнь. Понимаете, вера – это как результат нашей жизни. Вера – это наша, она соткана из нашей свободы выбора. Но удача означает позитивное мышление. Если человек не унывает, склонен к позитивному мышлению, у него как бы такое, всегда старается приподнятым настроением все решать, это значит, что он удачливый человек. Это значит, что Юпитер очень хорошо влияет на него правильно. И, допустим, это можно, допустим, сравнить удачливых и неудачливых людей. Можно сравнить с фильмами, допустим. Если взять фильмы, допустим, 50-х, 60-х годов, там мы можем увидеть людей таких очень вдохновленных. Они такие все, и там по стрельстве, по жизни шагали. Вот никогда и нигде не пропадет. Там они в такое настроение, они такие счастливые, возвышенные, такие все радостные. Это влияние Юпитера. Или, допустим, сейчас взять фильмы. Там. Кино начинается, фильм. Отворяется дверь, такой выходит. Все, фильм пошел. Все смотрят, что дальше будет. То есть мы можем видеть сейчас в фильмах удрученных людей, деловых людей, которые кичатся своими там какими-то достижениями. Или видим людей, которых обидели, они там всех убивают, чтобы добиться своего там. И наконец добиваются своего. То есть, ну, в основном мы видим вот этот дешевый такой способ жить. Да? Какие-то дешевые эмоции, дешевые вот такие вещи. Мы не видим в фильмах людей, которые занимаются работой над собой, которые пытаются понять, как жить. Очень редко можно увидеть такие фильмы, правильно? В основном мы видим каких-то злых, удрученных, или похотливых, или жестоких, или полусумасшедших людей, которые как-то пытаются строить свою жизнь. И это большая проблема, что мы смотрим такие вещи, потому что звук и взгляд одновременно, который приходит в нашу жизнь, он очень сильно укрепляется в нашем сердце. Или какие мы фильмы видим? Мы видим фильмы Санта Переберда, допустим. Такие, допустим, там ходят, все шторки задвигают, там интриги какие-то там у них, там споры и так далее. Ходят, что-то выясняют. Помогает жить, нет? Не помогает. Или, допустим, какие-то развлекательные фильмы мы видим, в которых просто смех, юмор, шутки. Это получше. Юмор, кстати, лучше всего. Юмор это лучше, чем все это вот удрученное, потому что юмор это тоже юпитерианская вещь. Просто юмор тоже бывает разным. Бывает пошлый юмор, а бывает такой юмор, как бы, добрый. Поэтому, но самое лучшее смотреть фильмы, наполненные любовью. Именно настоящая любовь исходит от Бога. Поэтому лучше всего смотреть фильмы о жизни святых людей, о том, как вот люди достигают в жизни там, чего-то, преодолевают какие-то трудности, там, именно связанные с работой над собой, не то, что там трудности они преодолевают, всех поубивали. Там, вот, то есть это важно понять, как организовать свой досуг. Каждый человек должен понять это, потому что если в конце мероприятия какого-то фильма, просмотра фильма, прослушивания лекции или прослушивания музыки, вы получаете желание работать над собой, ваше желание жить, радоваться жизни, вот именно в том плане, чтобы победить свою судьбу, оно увеличивается, это значит, что вы не зря провели свое время. С другой стороны, если мы смотрим какую-то дурь, и потом выключаем все это, и остается только такой мерзкий осадок внутри, или появляются какие-то бредовые идеи психики, то это значит, что мы убили свою судьбу, убиваем свою судьбу. Удача означает позитивизм мышления, хорошая связь Юпитера с нашей психикой. То есть означает, человек вдохновлен чем-то, он стремится изменить жизнь к лучшему и так далее. Это удача. То есть удачливый человек – это человек, который всегда стремится к лучшему в своей жизни. Он старается не слушать сплетни, удачливый человек. Он старается говорить, все нормально, у тебя все будет хорошо. Вот это правильно, а это не надо, мне не надо это рассказывать, я уже нахлебался этого, наслушался. То есть, удачливый человек – это человек, который выбирает правильное общение. Если человек не может выбирать общение, он раз клюет вот на это дурное общение, начинает слушать, говорить, включается очень сильно в это во все. Это значит, что это неудачливый человек, он не может быть счастливым, потому что он негативные связи с окружающим миром устанавливает. Что такое удача? Удача – это когда ты под машину не попал, как бы случайно, вовремя заметил. Или удача – это когда ты не попал в финансовую сделку плохую. Или когда вдруг тебя вылечил кто-то неожиданно, попал в нужное место. Или удача – это когда ты должен был жениться на ком-то, и не женился, а потом оказалось, что это плохой человек. Это удача. И вы знаете, с чем эти все виды удачи связаны? Эти все виды удачи связаны с нашим сердцем. Там находится Юпитер в глубине сердца. То есть человек защищен, если он стремится к правильным вещам. И наоборот, если он стремится к неправильным вещам, он не защищен. Что такое неудача? Неудача – это когда вы пришли к бабке какой-то, и она вам сказала, «Думаешь плохо? Плохо думаешь?» Ну, отвечай. Нет, вот сзади женщина. Да. Но вы мысли крутятся в голове, крутятся постоянно,
Постоянно.
Крутятся, да. Знаете почему? Вас сглазили. Понимаете, вот когда вы к такому человеку приходите, такой тетке, приходите, еще денежку ей за это платите, за то, что она рушит вашу психику. То есть она что делает? Она это и делает. То есть вас сглазили означает, что вы к ней пришли. Ручку-то позолоти, дальняя дорога тебя ждет, там трудности на дороге-то в конце, вот, муж-то повесится, как повесится, а может не повесится, ручку позолоти, скажу, понимаете, пугают, когда такие люди тоже, они пугают, они шантажируют, понимаете, это дурное общение, это самое ужасное, что в жизни может быть, дурное общение означает, что человек пользуется по пониманию вашей психики как-то, чувствует вашу психику, но использует это не для того, чтобы вас вдохновить, преодолевать трудности, допустим, вам помогать, а пользуется это для того, чтобы напугать вас, вот, и привязать к себе, как-то выманить вот это настроение такое. Когда человек что-то может сказать о другом человеке, то это всегда очень завораживает. И некоторые люди пользуются этим для того, чтобы потом настроить человека на такой полусумасшедший лад. И часто такие женщины, такие бредовые, которые всем говорят, тебя сглазили, или предсказатели бредовые всякие, они людей вводят в такое состояние полусумасшедшее, психическое, в котором они постоянно к ним приходят советоваться, и это бесконечно, потому что эти люди все больше и больше попадают в состояние глубокого испуга, и их психика, она настраивается очень сильно на негатив. Как только психика на негатив настраивается, это и есть неудача, это и есть проклятие. Понимаете, потому что когда человек в таком настроении живет, его все в жизни у него рушится. Он самое плохое, самое мерзкое во всем найдет. В своем муже, если жена, допустим, советоваться ходит к такому психологу, который постоянно изрыгает какую-то гадость по поводу ее мужа, она в своем муже будет находить самую гадость, самое плохое. Если, допустим, не дай бог, ей сказали, что ее сглазили, там, допустим, какому-то человеку сказали, что его сглазили, он постоянно будет думать плохо о том, кто его сглазил. Понимаете, и общение с такими людьми, которые настраивают на негатив, это общение разрушает удачу человека, его способность счастливо жить, потому что удача означает связь с чем-то благоприятным. Вы, допустим, по улице, по дороге шли, машину не заметили, раз она затормозила, вы успели отскочить. Это удача. Почему так происходит? Потому что в какой-то тяжелый момент жизни человек, будучи в бессознательном состоянии, сильно понимая, что происходит, он в это время делает правильное действие. Почему так? Потому что его психика настроена на позитивизм. Понимаете, с другой стороны, если он контактирует с всякой дрянью, слушает всякую дрянь и постоянно как бы в этом живет, в этом варится, в этом соку, то в тот момент, когда наступит тяжелый период жизни, он как раз пойдет и сделает не то, что нужно. Понимаете, это и есть неудача. Поэтому каждый человек в своей жизни должен настраивать себя на правильную волну каждый день своей судьбы. Не надо думать, что какой-то день для этого благоприятный, а какой-то нет. Каждый день своей судьбы надо искать духовного, возвышенного общения в своей жизни. Это может быть ваш собственный звук, это может быть лекция, духовная музыка, фильм и так далее. Организуйте свою жизнь. Мы очень изощрены в том, чтобы организовать всякую дрянь. Отдых там какой-то там ненужный. Есть хороший отдых, возвышенный. Для этого тоже нужно немножко шевелить мозгами. Организуйте свою жизнь, организуйте себе уголок для молитвы, так, чтобы там иконы были, там изображения святых какие-то, духовная музыка, чтобы играла, свежий воздух, чтобы поступал и так далее. Организуйте себе правильное питание, потому что когда человек ест пищу, приготовленную в правильном настроении, это тоже удача. Он эту пищу потребляет, и у него настроение правильным от этого становится. Потому что через пищу очень сильно приходит в нашу жизнь настроение, понимаете? Если удрученный человек приготовил вас, накормил, у вас тоже будет удрученное настроение. Или наоборот, человек жизнерадостный накормил, с любовью к Богу, у вас тоже будет жизнерадостное настроение, любовь к Богу, понимаете? То есть все зависит от того, что мы кушаем, с кем мы общаемся, что мы слушаем. Это очень сильно влияет на нашу жизнь. Но посмотрите, большинство людей как живут. Они энергию Юпитера не культивируют в своей жизни. Они ее, наоборот, пренебрегают ей. Они слушают, что попало, кушают, что попало. Понимаете, общаются с кем попало и на какие попало темы. Допустим, на какие темы вообще нельзя общаться. Кто-то начал кого-то критиковать, все, до свидания. Мне это не интересно. Кто-то начал ругаться на страну, там, допустим, на веру на какую-то, до свидания, мне это не интересно. Кто-то начал ругаться, допустим, на своих близких, до свидания, мне это не интересно. Почему? Потому что кому это поможет? Человек ругается на своих близких. Это ему поможет? Нет. Решить вопрос? Нет. Близким поможет? Нет. Мне не поможет. Кому поможет? Бессмысленная беседа. Бессмысленная беседа означает беседа, уничтожающая жизнь. На санскрите такая беседа, знаете, как называется? Может даже не переводить на русский язык, она называется дурукти. Дурукти, да. Дурукти означает злая беседа. Ненужная в жизни. Дурукти. Дурость. Да, то же самое. Это то, что уничтожает жизнь человека, понимаете? Поэтому культура, культурное поведение означает беседа, которая воскрешает человека, дает ему жизнь. То есть культурное общение означает общение, которое воскрешает, дает жизнь. И наоборот, обиженные от наших слова, сплетни, злоба и так далее, все это разрушает нашу судьбу. Оно не дает никакого блага, такое общение. Просмотры фильмов, которые наполнены вот этой ехидством, злобой, там просмотры новостей, которые наполнены какой-то дурной информацией, это все разрушает нашу жизнь. В Ведах говорится, что самое неблагоприятное в жизни, что может быть, это передавать плохие вести. И обычно выбирался самый возвышенный человек, чтобы кому-то сказать плохую весть. Потому что он ее так скажет, что это воспримется правильно. Понимаете? То есть плохие вести — это самое неблагоприятное в жизни считалось, и лучше поменьше их передавать и говорить о них. У нас новости состоят из чего-то хорошего, нет?
Да, новости культуры.
А?
Новости культуры.
Ну, слава Богу, хоть есть новости культуры. Слушайте, смотрите, там, где действительно есть что-то хорошее. Это очень важно. Я согласен, что что-то появляется, допустим, даже просто ТДК, вот этот телевизионный дамский клуб, я там несколько раз был. Там, такое кабельное телевидение. То есть там тоже они в основном чем занимаются? Там идет прямой эфир, человек объясняет, допустим, как лечить там грыжу, там еще что-то. Какие-то психологи общаются там, и так далее. То есть идет какое-то общение, дающее людям знания. И это неплохо, это хорошо. И то есть канал специализируется на этом. Но если он специализируется на развлекательных каких-то вещах, которые связаны со скандалами, там, с руганью, там, сплетнями или с шутками злыми. Это то, что мы не должны смотреть. Надо исключить это из своей жизни просто. Я вообще из своей жизни исключил телевизор. У меня нет дома телевизора. Я, если не над новости, потому что лучше новости смотреть, а не слушать. Потому что через слух больше силы в нашу судьбу входит. Через слух. Понимаете, через слух, чем через взгляд. Я вам приведу такой пример. Я эксперимент один поставил. То есть я в тот момент, в тот день, когда взорвались эти два здания, да, в Америке, когда паника пошла по всему миру, я проводил такой эксперимент. Я понял уже в первый же день, я увидел в интернет информацию о том, что взрыв этот произошел. Я уже понял, что дальше будет с народом. То есть, что народ будет в это безумие входить, вот это психическое, вот эту всеобщую тотальную панику. И я, знаете, что сделал для себя? Я себе сказал, нигде никогда я об этом не буду разговаривать ни с кем, и нигде я не буду об этом слушать. И всю информацию я буду просто смотреть. Если я хочу понять, что происходит, я буду просто читать, смотреть. И нигде не буду слушать и разговаривать не буду. И я смотрел на людей, какой ужас в глазах у людей. То есть, я общую атмосферу прослеживал таким образом, потому что я был со стороны. Я видел, что просто безумие в глазах всех, все говорили об этом, психика у всех у людей становилась просто безумной. И потом я свой эксперимент, знаете, как продолжил? Я взял просто, когда уже все начало успокаиваться, я взял и посмотрел сюжет, с кадрами об этом. Сюжет посмотрел. И я заметил колоссальнейшие перемены в своей психике. После одного просмотра, буквально пятиминутного, я на эту волну попал, которая была общая. И мне так дурно просто стало. Я реально почувствовал, что я не контролирую себя. Я не управляю своей психикой. Потому что вот это вот состояние всеобщей паники, оно чем плохо? Что это определенный резонанс возникает. И в этот резонанс, кто попадает, то у него психика сразу рушится моментально. Почему паникеров расстреливали в войну? Потому что страх живет в сердце каждого человека. Если, допустим, человек панику поднимает, он волну вокруг себя создает определенную, и сразу начинаются деструктивные процессы. То есть солдаты все ломятся назад, Вот, там рушится все вокруг, или в городе, допустим, там происходит там бомбардировка, допустим, и ну, надо быстрее куда-то там всех распределить, чтобы все укрылись и так далее. А если кто-то паникует, то люди входят в хаос, у них психика рушится совершенно, понимаете? И такие ну, деструктивные действия, они всегда разрушают жизнь людей. И из этих деструктивных вещей состоят новости у нас на телевидении. Понимаете? И поэтому, да, неважно, к сожалению, мы это говорим не о том, чтобы кого-то критиковать, мы это говорим о том, чтобы как дальше жить. Можно просто новости не слушать по телевизору, а смотреть в интернет. Есть же там на Mail.ru, допустим, новости. Посмотрели и все, самые главные новости. И даже не обязательно про все читать, а просто посмотреть, какие новости, и все. Ведь в этом смысл, если мы хотим знать, что происходит, просто посмотреть. И все, о чем люди говорят. Не обязательно даже углубляться в это во все. И тогда психика будет очень спокойной и трезвой. Но если мы начинаем по телевизору смотреть сюжеты, вот это все, это реально очень сильно действует на разум. Потому что это вышибает психику в этом направлении. Человек начинает об этом думать сразу, постоянно, понимаете? Создаются психически деструктивные процессы в нашей жизни. Так есть разумное существование, то есть это жизнь под влиянием Юпитера. И есть неразумное существование, когда человек постоянно о чем-то обдумывает, постоянно находится в хаосе, в панике, когда он слушает сплетни, разговоры разные там, о политике, о кризисе. Там. Человек, когда постоянно об этом думает, говорит, то его жизнь она рушится таким образом, становится неудачником. Потому что самое лучшее в жизни он не может взять, а самое плохое он берет. И каждый день надо обязательно произносить какие-то настрои духовные, благоприятные, вот, молитвы, для того, чтобы воскресить свою психику вновь. Когда мы спим, что происходит с психикой? Каждую секунду из глубины ума, из глубины памяти идет карма. Она может быть положительной, отрицательной. Но когда мы спим, мы находимся в полном невежестве. Разум спит, ум не спит. Разум спит, означает, мы не можем анализировать. Когда человек просыпается, он может быть совершенно непонятно в каком настроении. Когда чем старше человек, тем больше негативной кармы выходит в единицу времени, в его сознание. Поэтому, допустим, вспомните, как мы просыпались в детстве. Когда маленький ребенок просыпается, какое настроение обычно с утра? Позитивное, он такой побежал куда-то. Вот, то есть потому что у него в основном, у маленьких детей в основном в психику идет хорошая карма. В детстве в основном идет, чем старше человек, тем хуже, тяжелее судьба идет в психику. И поэтому человек, когда просыпается, он должен, чтобы контролировать свою психику, после пробуждения, во-первых, надо омыться с головой, чтобы снять себе вот это вот наслоение энергетическое. Потому что вода снимает с себя плохую энергию, очищает человека как бы. Омыться – это раз. И во-вторых, сесть и хотя бы чуть-чуть почитать настрои. Потому что эти настрои, они воскрешают деятельность разума. И во время утром, когда человек читает такие настрои, что с ним происходит? Он утверждается в разуме. То есть он побеждает ум. Когда человек читает настрои, он должен победить свои мышления, чтобы ум перестал думать. И когда он вдохновлен, допустим, человек вдохновляется, допустим, тем, что он читает какую-то молитву или думает о святых, или слушает голос святого человека, то в это время его психика, она наполняется истинным, правильным пониманием вещей. Именно в это время приходит решение трудных вопросов. В это время человек себе какое-то направление дает в жизни, как мыслить, как думать, как жить, как решать ситуацию жизненную, понимаете? То есть именно в это время все это происходит. С утра. Но вечером, наоборот, ни в коем случае нельзя, не надо ничего обдумывать. Потому что, когда солнце садится, это считается не самым неблагоприятным временем в течение дня. И если человек, допустим, зачинает ребенка в это время, на закате солнца, то в это время, если человек зачинает ребенка, у него может родиться сумасшедший, допустим, или неуравновешенной психикой ребенок. Считается самое неблагоприятное время для того, чтобы зачинать детей, для того, чтобы решать серьезные вопросы в жизни. Солнце садится, нельзя ничего серьезного делать в жизни, принимать решения серьезные, опасно. В это время надо просто думать о чем-то хорошем, возвышенном. Надо что-то такое, читать духовные книги там и так далее. Юпитер в нашей жизни многие вещи, вот если позитивизм мышления означает многие вещи, означает хороший иммунитет, способность справиться с болезнью. Даже раковые опухоли возникают в результате негативизма мышления. Если у человека позитивное мышление, он ну, практически исключена возможность заболеть раком. Иногда бывает по судьбе такое, но очень редко. Способность вылечиться от инфекции какой-то, позитивизм мышления дает такую способность. И наоборот, когда человек падает в позитивизм мышления, он чувствует негативные мысли пошли. Это значит, что какая-то инфекция внутри. Первые признаки гриппа, простуды. Негативно человек появляется склонность негативно мыслить, ругаться, думать плохо. Это означает, энергия вот этих агрессивная, деструктивная зашла в организм. И как ее побеждать? Опять же, позитивно думать хорошо. Почему, допустим, перед тем, как крестить человека в прорубь окунают? Как вы думаете? Да, потому что когда человек с холодной водой, с ледяной соприкасается, у него сразу, немедленно психика взрывается на позитив. То есть в это время ну, ничего негативного невозможно в голове держать. Потому что ну, то есть, так устроены наши психические функции, что холодная вода, ледяная вода особенно так действует. Она уничтожает всякую возможность думать о плохом. Да, то есть если человек просто резко заходит в ледяную воду и резко выходит из нее, никаких нарушений в организме не будет. Даже если человек очень болезненный, больной, пусть у него даже пневмония в это время будет. Если резко он зайдет в ледяную воду и выйдет, ничего не будет. Я когда в Киеве лекции читал, там организовал достаточно состоятельный человек эти лекции, и у него озеро такое было, есть, то есть где-то гектар 10-15 озеро такое. И на этом озере стоят дома. Ну, такое у него развлекательное такое. Как бы там люди отдыхают. Дома прям плавают на озере. Ну, то есть это они привязаны, конечно, к берегу, там коммуникации все идут, но сами дома, они на воде находятся. Так сделаны, как плавучие средства. Двухэтажный дом такой деревянный, как плавучее средство стоит. И вот меня в такой дом поселили, в двухэтажный там, в Киеве. Это было еще такое время, когда тонкий слой льда покрывал все это озеро. И сразу же, как меня поселили, мне до лекции оставалось часа три, я переоделся и пошел, там по ступенькам можно спуститься прямо в воду. Я пошел, спустился, бултых туда, вышел, как бурчик. То есть настолько настроение повышается, настолько легче жить становится. И вот два раза в день я туда бултыкался. Отлично, всем рекомендую. Ледяную водичку, отлично.
А вот я вот так
Не-а. Она все равно расслабится. Если медленно будешь заходить, ты просто не зайдешь туда, понимаешь? Тебя сведет ноги сначала, потом еще что-нибудь сведет, и ты оттуда выйдешь. И медленно в воду зашел, и снова и вышел, и снова зашел, да? Не работает система. Я много лет закаляюсь, знаешь. Резко надо.
Два раза в день. Какое время?
Лучше один раз в день. С утра. Можно не рано утром, можно, допустим, когда солнце поднимается, еще до обеда, можно тоже окунаться. Но самый главный принцип такой, если вы в прорубь окунаетесь или в холодную ледяную воду, желудок должен быть пуст. То есть не надо в это время ничего плотно кушать, потому что если вы после еды это сделаете, то это очень деструктивно на пищеварение сказывается. Это хорошо отрезвляется, кстати, если, допустим, человек удручен, у него плохие мысли в голове, облиться ледяной водой резко, это очень-очень благоприятно в этой ситуации. Сразу психика воскрешается и ну, хорошо становится. Юпитер, он что делает в организме? Он связывает, ну как бы он наполняет энергией, благоприятной энергией все клетки. Вот если человек молится, допустим, с утра, он воскрешает жизнь не только в своем разуме, не только в уме, но также во всем организме. Потому что энергия счастья, которая идет от веры, из веры человека, она наполняет все жизнью. То есть она дает жизнь и каждой клеточке, понимаете, каждая клеточка наполняется желанием жить, силой жизни наполняется. Поэтому люди, которые правильно молитву читают, они очень живчики такие, они очень живучие. Они много могут сделать, они не устают в течение дня практически. У них очень активный день такой, они мало, им надо не так много кушать. Понимаете, то есть это означает позитивное наполнение, потому что остальным всем людям надо постоянно подпитывать себя, потому что когда человек поел, у него идет какое-то вдохновение от этого, повышается заряд. Но на самом деле, вот это вот большинство людей, они живут вот на этой подпитке искусственной, то есть они как допинг пищу принимают. Самый большой наркотик, который существует в нашей жизни, это еда, потому что мы живем на этом допинге, то есть мы едим для того, чтобы себе настроение поддерживать. Особенно это касается женщин. Они не едят, они подклевывают. Настроение чуть испортилось, раз подклевали, чуть-чуть, раз подклевали. Гортанобесие, хорошо. Я не против, я за. Вот, идея в чем заключается? Что человек, он просто себя пытается поддерживать все настроения таким образом. Если говорить о женщинах, то ну, сложно женщинам это запретить. Почему? Потому что у женщин психика очень чувствительная, и им все равно надо как-то ее себя поддерживать. Поэтому одни женщины любят молиться постоянно, а другие постоянно подклевывают, что-то подъедают. И надо вот переключаться в сторону молитвы, хороших настроек, переключаться, чтобы так поддерживать себе настроение. Но мужчинам сам Бог велел это делать, потому что мужской организм вообще не приспособлен для того, чтобы подклевывать. То есть мужской организм, если мужчина ест слишком часто, то он рушит свою жизнь просто. Потому что мужское пищеварение, оно настроено таким образом, что он не может есть мало. То есть мужчина, если ест, он жрет. То есть он, ему надо напить так себя, так напичкой едой, чтобы наесться. А женщина, она может чуть-чуть поесть и все. И она не ест от живота, от пуза. Она ест просто для удовольствия. Поэтому, а? Сладкое, там не сладкое, но для удовольствия. И женщина много не ест, поэтому это не сильно так плохо на нее влияет, частое питание, как на мужчину. Если мужчина питается слишком часто, он разрушает свое здоровье полностью. Надо это точно очень хорошо уяснить и понимать. Но если человек не может психику свою поддерживать в позитивном мышлении в течение дня, ему придется подъедать. У него нет выбора, потому что иначе ему придется или курить, или пить кофе, или пить спиртное. Некоторые, кстати, на спиртном сидят точно так же. Они обязательно перед едой там стопарик выпьют. Некоторые допингом используют курение, подкуривают постепенно. Некоторые чашечку кофе пьют. Ну как-то человеку надо выживать, что-то он должен делать. Ну чаще всего люди просто подъедают, они постоянно жуют, то есть они поджевывают что-то. Вот это вот желание жевать, это и есть то проклятие, которое мы на себя насылаем, если мы не хотим позитивно мыслить. Человек должен учиться правильно мыслить, позитивно мыслить, и тогда психика не устает. И человек в результате счастлив в жизни. Ему не надо много подъедать, не надо много есть, потому что подъедает он от того, что устает ум. Ум устает только от негативной энергии. От позитивной энергии ум не устает. Ум устает только от негатива. Если человек в позитиве находится, он хоть весь день может без устали быть в этом состоянии. И он никогда не устанет. Ум устает только от негатива. Поэтому если человек настроен позитивно в жизни, ему не надо много есть. Он может спокойно жить и без пищи. Ну, он есть, что-то кушает обязательно, но это не так сильно выражено. Но в больших городах люди очень часто становятся толстыми. Почему? Потому что они вот именно они могут в позитиве жить, и они и быстро расходуют свою умственную энергию, и заедают это все. Есть поэтому такой синдром базарной бабки. На базаре все бабки такие, да, торгуют, если, допустим, на базарах, там в основном люди очень толстые, да? Заметили? В чем причина? Потому что энергия очень деструктивная вокруг. Люди в основном думают очень корыстно, настроены купить что-то, взять, другие продать. И они сплетничают друг с другом, ругаются постоянно. Когда человек в таком настроении находится, то он не может не подъедать. Ему надо постоянно себя успокаивать психически. И поэтому там очень ходовой товар такой, это пирожки всякие продают там на этих рынках, что разлетаются очень хорошо. Потому что люди хотят кушать там. У них такое настроение заесть, вот это все хочется. Иногда полезно заедать. Например, вы в поезд сели, там позитива не будет. Почему? Потому что оскверненное место. И поэтому надо покушать и спать лечь. Там не надо сильно засиживать, там сплетничать, сидеть. Эти беседы поездные, они обычно разрушают разум. Чаще всего сплетни. Или таксист, когда подвозит, его с ним не надо разговаривать. Потому что таксисты тоже очень удручены обычно жизнью. Они обычно ругаются постоянно, когда везут. Ты ему за это еще деньги потом платишь. Знаете, на такси часто езжу, бывает опаздываю. Ни разу в жизни не видел позитивного таксиста. Вам повезло, увидели? Понятно, с женщинами, да, я понимаю. Конечно. Общение с женщинами, понимаете? Мужчина, если едет рядом женщина с молодой, красивой, чего не попроповедует. Кстати, это очень часто так встречается, что когда рядом сидит молодая девушка, допустим, благочестивая такая, то человек ловит волну, сразу начинает там все возвышенная жизнь. Все. Это означает половая энергия.
Я тоже это
развитие. Вот если мужчина с мужчиной едет, и они говорят о позитивном, это достоверно. Но если женщина связана с мужчиной сидит, и он ей поет там какие-то возвышенные меморанды, вы знаете, я не пью, не курю. Я такой возвышенный весь. Я не прекрасен, может быть, наружно, зато в душе красив наверняка. Это под влиянием половой энергии у мужиков такое появляется. Так что вы особенно там ушки-то не растопыривайте. Это песня еще та.
Позитивное влияние действительно можно усилить при помощи камней или, допустим, при помощи цветовой гаммы, или носить одежду цветовой гаммы, или дома перейти.
Вы знаете, в этом заключается ведическое знание. То есть человек может с помощью каких-то внешних вещей улучшить свою судьбу. То есть с помощью того, что он делает правильным, красит, то есть правильно подбирает цвет обоев, стен, подпола. Правильно подбирает цвет мебели, надевает на себя правильную одежду, носит там правильно камни какие-то драгоценные. Потому что камни бывают и не драгоценные, те, которые наоборот деструктивно на психику действуют. А бывают те, которые позитивны. Если человек делает все правильно в жизни, то его настроение от этого улучшается. Но если он при этом дурухти занимается, то есть у него злая речь постоянно, то что бы он ни носил, что бы он ни делал, все равно его психика будет идти в сторону невежества, негатива. И он ничего с этим не сможет сделать, понимаете? Большая проблема. Поэтому звук, общение – это самая главная сила, влияющая на нашу судьбу. Мы должны каждую секунду своей жизни об этом думать, вспоминать. Мы никогда не должны позволять себе сплетничать, говорить о каком-то, какие-то деструктивные вещи, обсуждать там и так далее. Это опасно. Какие еще вопросы?
А что значит Юпитер в ретрограде?
Это значит, что когда-то, что такое ретроградное влияние? То есть планета идет в одну сторону по отношению к Земле. Но так как Земля не центр Солнечной системы, поэтому иногда бывает так, что планета не вокруг Земли идет вот так вот прямо, а она иногда заходит назад. Назад, а потом опять идет вперед. И когда вот она назад идет, это называется ретроградное движение планеты. Астрологически это означает прошлый опыт. Значит, если человек рождается, в это время назад планета шла какая-то, то это значит, что прошлый опыт жизненный через эту планету будет очень сильно влиять на него. То есть карма этой планеты будет очень сильно связана с этой планетой, будет очень сильно влиять на него.
А это как-то можно, эту карму как-то понять, как ее отработать?
Всегда все можно понять и отработать. Надо понять, что в нашей жизни существуют две вещи. Первая вещь – это судьба, вторая вещь – это свобода выбора. И как раз вот эта энергия Юпитера, она соткана из свободы выбора. Вера означает свобода выбора. Если человек ни во что не верит, у него нет свободы выбора в жизни. Потому что он просто попадает под влияние масс. А массы под каким влиянием находятся? Они находятся под влиянием ситуации, планет. Вот, допустим, какая ситуация сейчас астрологическая есть в атмосфере, допустим, города, так и ведут себя люди вокруг. У них такое настроение, такое мышление, такие разговоры. Понимаете? А что такое удача? Удача или вера, или позитивное мышление – это все одна и та же энергия. Все это возникает в результате свободы выбора человека. Если он молится, желает всем счастья, не думает о плохом, организует свою жизнь, старается смотреть туда, куда надо, слушать того, кого надо и так далее, то в этом случае он побеждает судьбу, побеждает вот эту ситуацию всю, которая его окружает, понимаете? Ну и помогите.
Как?
Включайте духовную музыку, молитесь, желайте ему счастья, не поддерживайте плохие беседы.
Ну вот он сейчас рядом. Я могу ну, что? Это изменить и объяснить ему, что...
Не надо, а объяснять это опять же означает, что это то же самое. Вот допустим, вы сейчас, допустим...
То есть достаточно на расстоянии.
Вот допустим, вот вы сейчас вошли в это состояние. Я, допустим... Так переживание означает привязанность. Надо победить в своем сердце привязанность. Надо желать счастья близкому человеку, но самому счастье от него не хотеть. Почему вы, у вас портится настроение, когда у него плохое настроение? Это значит, что вы хотите наслаждаться им, его присутствием. А надо победить в себе это желание и заставлять себя ему служить, наоборот. Когда человек побеждает в себе желание наслаждаться близким человеком, он становится счастливым в семейной жизни. Потому что он влияет хорошо на близкого человека, но близкий человек плохо на него не влияет. Чем больше мы хотим наслаждаться близкими людьми, тем больше негатив, их негативная энергия на нас влияет. Это как ловушка, как петля, понимаете? У всех близкие люди имеют недостатки. У всех людей. Если сейчас взять вот каждого человека, все семейные люди имеют близких людей. У каждого человека здесь присутствующего близкие люди имеют недостаток. Поднимите руку, у кого близкие люди не имеют недостатка. Нет таких. Теперь поднимите руку те, кто явно видит, прямо чувствует и видит явно каждый день своей жизни недостатки близких людей. Поднимите руку. Все. Кто-то поскромничал, кто-то честно поднял, у кого-то нет близких людей, уже не видит недостатков, уже разошлись. Что делать? Вопрос на засыпку. Что делать? Ничего не делать. Ничего не делать. Просто жить своей жизнью, желать всем счастья, радоваться близкому человеку, думать о его позитивных чертах и с его недостатками ничего не делать. Потому что если вы будете делать только с его хорошими чертами характера что-то, то его недостатки сами просто отсохнут, отвалятся, сгорят, или просто он их с вами не будет проявлять в своей жизни. В этом и заключается, понимаете, вот это вот крючок-то, на который мы попадаемся. Что делать? Вы к психологу приходите, он репу чешет, говорит, о, что делать с его недостатками? И начинает обсасывать это все. Не работает система. Потому что недостатки можно подпитывать как позитивной энергией, так и негативной. Человек думает о недостатках близкого человека, и в позитиве о них говорит. Опять он их подписывает. В негативе говорит, опять подпитывает.
Их нужно не замечать.
А вот как их не замечать? Это же невозможно их не замечать. Человек, допустим, приходит... На тебя. Как их замечать?
Замечать. Счастье.
Как? Вот именно. Понимаете, это война. Война судьбы. То есть, если ты духовный воин, то есть человек, который хочет победить свою судьбу. То есть человек, если приходит там, допустим, на рогах, или еще как-то там, плохое настроение у жены, там, просто желать всем счастья, молиться, пытаться победить. Она тебя вывела из себя, допустим, отошел, отстранился, помолился, пожелал всем счастья, успокоился, опять пришел в себя, опять к ней хорошо пытаешься относиться. Надо просто настрой понять, что не надо на это реагировать, не надо из этого делать проблему, не надо из этого делать как бы судьбу свою. С недостатком близкого человека не надо сковывать свою судьбу. Вот это моя судьба. Жить с этим человеком. Все. Потом будет развод, измены. И я не могу жить так. Мне нужна любовь, настоящая жизнь. Пожалуйста, люби этого человека. Не могу такого мерзкого любить. Да купить в нем хорошее. Почему он мерзкий? Он хороший человек. Просто ты как муха рядом с ним летаешь. Не можешь увидеть нектар его жизни. Как зовут вашего мужа? Ну как его зовут?
Георгий.
Георгий? Запела сразу. Он добрый человек очень.
Что?
Он добрый человек.
Да, он очень добрый.
Почему вы об этом мне не сказали?
Что я не сказала? Что он добрый? Нет, он хороший парень, но я в беспокойстве. Но. Начинает говорить плохо.
Он хороший парень, но.
Я послушала вашу лекцию, вы кажется, быть песней.
Но. Вот это ново как нет, раз разрушает нашу жизнь.
Нет, мне это не разрушает.
Нет? А что вы об этом говорите тогда?
Вы что, человеку лучше
сделать? Нет, вы себе хотите лучше сделать. В этом проблема. Когда мы пытаемся исправить близких людей, мы не ему хотим сделать лучше. Потому что ему-то мы как раз от этого делаем хуже. Потому что чем больше человек концентрируется на своих недостатках, тем он рушит больше свою жизнь. С нашей, допустим, точки зрения. Наоборот, когда он со своей точки зрения концентрируется на недостатках, он пытается это делать в позитивном ключе и менять свою жизнь. Если бы мы сказали, допустим, своему сыну, отцу, мужу и так далее, мы говорили, допустим, вообще ничего страшного, я даже не замечаю, что ты, допустим, пьяным приходишь. Я не знаю, пьяный ты вчера был, нет. Я как-то не замечаю этого, нормально живу с тобой. Ты хороший же у нас человек. Почему мы так не говорим о их недостатках? Мы говорим, ты на ногах вчера пришел. Почему мы об этом говорим? Потому что мы себе хотим счастья. Мы не получаем счастья от близких людей, и поэтому мы корчимся, злимся, ругаемся. В чем причина этого? Мы хотим себе счастья, потому что если мы хотим счастья близким людям, значит мы будем стараться не замечать их недостатки и наоборот поливать их хорошие черты характера. Все, что хорошего есть в человеке, мы будем об этом говорить, обсуждать, напоминать ему каждый день. Будем думать об этом, заботиться в своем уме об этом, что вот у человека такое хорошее есть черта характера. И эта черта характера будет распускаться, раскрывать, улучшаться. Но почему мы говорим все время о плохих чертах? Думаем о плохих чертах характера. Потому что мы хотим счастья не ему, а себе. Мы хотим наслаждаться этим человеком. Но ведь невозможно наслаждаться сыном, если у него есть какая-то плохая черта характера. Но роль матери заключается в том, чтобы подпитывать его хорошие черты характера. Говорить, у меня хороший сын, а он у меня добрый человек, а он у меня решительный. Если он цель какую-то в жизни ставит, он так достигнет. Я и объясняю про вашего сына все. Хорошее говорит. Вот. И он меня вообще такой позитивный человек, старается вообще там позитивно мыслить часто. Но иногда он злится, допустим, обижается на кого-то и начинает критиковать. Ничего страшного, это у меня пройдет. Да? Хи-хи. Это вы так должны говорить, а не я. Понимаете, то есть это целая наука, как себя вести с близкими людьми. Надо всегда поддерживать оптимизм и позитивное мышление в квартире. Всегда полностью стараться убрать у себя желание думать плохо, говорить плохо о близких людях, обсуждать их и так далее. И тогда постепенно атмосфера очищается и становится лучше. Кто больше виноват, допустим, пьяница или жена, которая постоянно об этом говорит ему? Она его делает пьяницей, понимаете? Человек, допустим, если пьяница, он живет в позитивной атмосфере, то в результате он вылечивается от пьянства. А на этом, кстати, вот этот метод Довженко, по-моему, да? Вот этот метод изобрел, как лечить алкоголизм. Как он изобрел? Что за метод? Он собирает людей вокруг себя. То есть, вот, допустим, лечебница, да, алкоголическая, алкоголиков лечит. Он собирает, он сам приходит, он, допустим, собирает такую вокруг себя этих людей. И они условятся, о чем мнении говорят. Они о выпивке не говорят совсем. Ни о чем плохом не говорят, они говорят только о хорошем. О том, вот какие хорошие черты характера друг в друге есть. Они дают, и он сначала людям не удается, им очень трудно это делать. А потом он ведет эту беседу, он постоянно учит их, говорит. Через 2 недели человек бросает пить и больше не пьет уже, все. Его хорошие черты характера начинают поливать. Он говорит, а ты вот такой, ты же добрый человек очень. А ты вообще, ты смотри, какой ты удивительный вообще какой-то человек. Вот в этом хороший. Они начинают о чем-то хорошем говорить, поливают хорошие черты характера друг друга. Все. Человек начинает верить в себя, у него силы, появляется сила воли, у него появляется энтузиазм, у него разум просыпается, он начинает трезво думать, Бог ты мой, так и чего я докатился, что за жизнь я вел. Почему человек просыпается это все? Потому что он видит рядом с собой добрую речь. Не злую речь, а добрую. Злая речь на что направлена? На недостатки человека. Ты почему 2 получил? А почему ты такой? А я хочу, чтобы ты был хорошим. Вы знаете, почему я здесь лекции читаю вообще? Я хочу просто, чтобы вы были хорошими. Чтобы вы хорошими были. Ну, смотрите на себя. Я хочу, чтобы вы были хорошими все, понимаете? Вас настраивает такая беседа, нет? Нет, конечно. Что это за беседа? Это беседа, которая означает, что я просто поливаю вас грязью, такими словами, когда я говорю так, значит, я поливаю вас грязью. То есть я рушу вашу жизнь фактически, понимаете? Но мы так постоянно общаемся с родственниками. Это и есть то, что разрушает их жизни. При этом мы как бы, мы такие крутые, вот мы вот такие возвышенные, да? А они такие плохие, да, у нас. Знаете, если бы хотя бы один раз поговорить со святым человеком, то сразу понятно, кто есть кто. Вот, допустим, вы едете в поезде, допустим, в купе, никого нет. Рядом с вами сидит святой человек. Как он с вами будет разговаривать? Что он вам скажет в первую очередь? Если вы начнете говорить, что он вам скажет? Он вам скажет, вот редко встречается такая возможность поехать рядом с таким удивительным человеком, как вы. Он вам скажет. И вы скажете, ну и что во мне удивительного, стихи не сидит. И он вам скажет потом, а вот мне кажется, вы вот такой-то человек. И вы скажете, ну да, правильно. Что еще? И он, допустим, еще что-то скажет вам такое. И он при этом это будет серьезно делать. И вы подумаете, какой хороший человек. И начнете с ним говорить о чем-то важном, возвышенном. И дальше будет очень такая серьезная беседа идти. Если, допустим, вы ему скажете, а я на самом деле, вот вы сказали, я удивительный человек, а я ведь на самом деле мерзкий человек, вы начнете ему сердце открывать. И скажете, допустим, а я вот, допустим, жене изменил там, допустим. Вот я такой удивительный человек. И он вам скажет, так это же все на самом деле наносное. Вы же на самом деле не такой, вы ведь могли и по-другому себя вести. И начнет опять вдохновлять, работать над собой и так далее. И беседа с таким человеком – это просто нектар, понимаете? Но когда такого человека вы выбираете духовным учителем, допустим, своим, то этот человек потом вам же, так же в доброй беседе, потом вам говорит, «А ты, мой дорогой, водку-то не пей». И он не говорит это со злобой, понимаете, а с добрым таким сердцем. Ты бросай, не нужно это делать. И он говорит о недостатках уже. То есть наставник говорит о недостатках. Но как он говорит своему подчиненному, своему ученику, как он говорит о недостатках? По-доброму сердцу, с добротой. И тот преодолевает свои недостатки в результате. Потому что если со злобой сердца недостатка сказать, то они от этого еще больше становятся. Единственное, что здесь нужно делать, если человек выбрал кого-то своим духовным учителем, он не должен его оскорблять. Понимаете? Он не должен с ним глупо разговаривать, там, думать плохо о нем и так далее. Это целая наука, как правильно себя вести с духовными людьми. Потому что если человек оскорбляет, то возвышенный человек отстраняется, не хочет с ним общаться дальше. Потому что нет толку от этой беседы. Он не приносит счастья. Поэтому надо различать, Лев Толстой как говорил, надо делать так же, как ты хочешь, чтобы делали по отношению к тебе. Давайте представим ситуацию. Как бы мы хотели, чтобы наши близкие с нами разговаривали? Как бы мы хотели? По-доброму, ласково, да? Доброжелательно. Не замечали наши недостатки, старались нам говорить что-то хорошее, ценное. Если они хотели делать нам замечания, они должны это делать мягко, сдержанно, по-доброму. Ну так, очень культурно, вежливо. И не слишком часто, чтобы они нам делали замечания, мы хотим, так? Так ведь? Ну, значит, надо самим так же себя вести. Почему нет? Это все, все объяснение. Какие еще вопросы? Да?
Можно?
Может значить то, что любитель расходуется неправильной энергией и не расходуется, допустим, то, что присутствует в ушах Бога?
Хороший вопрос. Ну, то есть звон в ушах связан ли с энергией Юпитера или нет? То есть есть определенные как бы наказания у человека в жизни, и звон в ушах это как раз наказание, связанное с Юпитером, потому что уши связаны с Юпитером. Когда человек, допустим, глохнет, не слышит, это значит, что он не хочет слушать, или он слушает не то, что надо, понимаете? Когда человек свой Юпитер, энергию Юпитера направляет не в нужную сторону, то он деструктивно влияет на сами функции, связанные с Юпитером. Допустим, человек очень сильно склонен слушать негативные звуки. Допустим, он живет рядом с улицей, и из улицы, допустим, шум от улицы доходит, то он постоянно форточки все закрывает, он боится каждый чуть-чуть, чтобы этот звук шума пришел к нему. Это признак того, что человек имеет определенные проблемы с Юпитером. Значит, он может оглохнуть. Или человек, допустим, постоянно слышит что-то негативное в голосе. Допустим, ему не нравится чей-то голос, грубый там какой-то, он тоже там затыкает уши. Это значит, что он может оглохнуть. Почему? Потому что Юпитер имеет определенную склонность слышать негативное. Ну, то есть, неправильно настроен. Настройка сбилась у Юпитера. Слабость определенная у него в жизни есть. Это значит, что надо быть очень осторожным.
Вот такой момент. Вы сейчас говорите как бы больше по потреблению, ну, как коллектированию коллективу, а про отдачу. Нет ли в этом неправильной отдачи? То есть элементарно ее просто не отдаешь, ну, как бы не отдаешь энергию коллективу. В такой момент.
Вы знаете, что принимаешь, то и отдаешь. Большинство людей, они не способны сами настроить себя на жизнь. То есть большинство людей, что принимают, то и отдают. Поэтому лучше всего учиться правильно принимать, потом наступит момент, когда ты будешь правильно отдавать. Но если человек отдает правильно, то есть его речь становится благостной, чистой, возвышенной, то это значит, что этот человек уже находится на очень высоком уровне духовном. Потому что именно такой человек может жить даже среди хаоса и оставаться при этом счастливым. Но это редкий случай, понимаете, большинство людей, они все-таки потребительски настроены, и они поддерживают состояние своего Юпитера с помощью внешней силы, внешней энергии. Именно поэтому я объясняю, как важно включать постоянно духовную музыку в своей квартире, чтобы правильно относиться к словам близких, не обращать внимания, когда они злятся, ругаются, и наоборот, поддерживать в них позитивную беседу, когда она идет. Вот эти слуховые проблемы с слухом в основном связаны не от того, что как мы говорим, а от того, как мы слушаем. Это очень важно понять. И это связано с Юпитером, это факт. Угу.
Хорошее время, то есть.
Хорошее время это где-то с 10 вечера до 2-3 часов ночи. Вот так. И, ну, когда начинает ребенка, надо это должно быть отдохнувшее состояние. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное там для улучшения настроения и так далее. То есть нужно подходить к этому серьезно очень. Для зачатия ребенка нужно серьезно подходить. Это серьезная вещь. То есть нельзя здесь позволять себе глупости какие-то. А? Да, днем. Днем перед этим. Во время зачатия надо, чтобы была любовь настоящая, глубокое чувство, такое доброе, нежное друг к другу. Это важно тоже. Ну?
А скажите, какого качества любить в Москве и ну, в каком направлении свет, там, ну, как, в каком направлении Юпитера для нас свет?
Я понял вашу мысль. Восток является местом Юпитера. То есть Восток. Ну а настоящий Восток — это не просто Восток для нас, а Юго-Восток. То есть это на Юго-Восток идет самое благоприятное, что должно в нашу жизнь прийти.
А не относительно того места, где родился
каждый? Ну, может быть и так. Ну то есть идея в том заключается, что есть восточные страны. Это там, допустим, Индия, Китай, там, ну, то есть они несут в себе веру. Даже, ну, возьмите, допустим, все религии, которые существуют, откуда они пришли? С севера, с запада, с востока они пришли. Поэтому Восток — это... А? Тоже с востока, восточная страна. Да, конечно. Поэтому надо понять эту идею, что Восток несет в себе силу Юпитера. Север, Запад несет в себе силу Венеры. Север несет в себе силу Сатурна. Да. И, нет, юг. Юг. Да, да, Солнце несет силу. Юг — это Солнце. Север, Сатурн. Луна тоже север. Напротив Солнца. Но Юпитер связан, конечно же, с Востоком. Восток — это самое благоприятное направление в нашей жизни. Спать лучше всего на Восток. Лучше всего, чтобы алтарь стоял на Восток. А, нет, смотрел на Восток. Лучше всего. Ну, надо это уточнить. Я так сейчас не могу сказать. Ну тоже все связано с Востоком. Человек спать должен на Восток, алтарь связан с Востоком, вход в квартиру должен, дверь смотреть на Восток должна. Окна основные твои тоже должны быть на Восток и так далее. Восток удачу несет, с Юпитером связан.
Если человек включает место, то источник там звука, какие нарушения?
Ну, включает и включает. Сейчас много всяких нарушений. Что об этом говорить? Да?
Если рождается после захода Солнца, это как-то неблагоприятно сказывается на дальнейшем пути?
После захода Солнца?
Да.
Рождаются?
Да. Ну, полдесятого вечера.
Но это не считается благоприятным время для рождения. Самое благоприятное время для рождения — это время с 12 часов ночи до 6 утра. Самое благоприятное время для рождения. Потом менее благоприятное с 6 утра до 12 дня. С 12 дня до 6 вечера еще менее благоприятное. И самое неблагоприятное — это с 6 вечера до 12 часов ночи. Да?
Вопрос такого рода. Вы сказали, что главное для нас — это вера, сила веры. Но в то же время вы говорили некогда и про ту лягушку, которая... Сбивает на лапку, не сбивает, не сбивает, в общем-то все равно, потому что, ну, карма она и карма, и чем она будет дано, то она и будет.
Вот, нет, нет, наоборот, я восхвалял ту лягушку, которая сбивает лапками сметану.
Нет. Ну, я не знаю, я сейчас так не буду.
Ну, вот если не сбивает лапками сметану, что происходит? Она помирает, там захлебывается, а если сбивает, что получается?
Ну, я насколько слышала на вашей лекции, просто я только относительно это сказала и задала этот вопрос, и вы просто сказали, что борись против судьбы, не борись, а карма — это
капитан, а во что превращается?
Что бы ты ни сбил,
в масло?
Если тебе суждено утонуть, ты все равно утонешь.
Нет, это не факт. Это неправильно. Я, может, не то, я, может, пьяный был.
Ладно, уже, я тоже говорила, что уже давно не пью.
Я давно не пью, я уже не пью целую жизнь. Просто жизнь, наверное, пил. Это я не пил уже никогда. Ну. Нет, нет, вы правильно говорите, что если рассматривать с точки зрения паники, то это да. Но если рассматривать с точки зрения поступков, то это нет. Человек обязательно должен действовать в своей жизни, но он никогда не должен паниковать. Надо понять, что такое действие главное в нашей жизни. Что, каким самым главным действием в нашей жизни, какое действие является? Молитва. Вот это самое главное действие. Действие, которое совершается разумом. Это самое главное действие. Оно нам дает возможность жить правильно, принять правильное решение. Потому что когда человек не молится, он не может принять правильное решение. У него ум мешает, понимаете?
А как же мы тогда все работаем? На работе?
Вот так и работаем.
Что мы делаем,
что мы работаем? Что мы даже меньше в нее не молимся, поэтому работаем. Надо понять идею одну, очень простую. Мы работаем так, как заслужили. Но вы поймите такую вещь, что даже когда человек работает, он лишается всего своего счастья из-за того, что он на работе думает о плодах своего труда. Если человек думает о зарплате во время работы, он лишается многого в своей жизни. Первое, чего он лишается? Покоя. Он начинает постоянно нервничать, потому что он думает о окончании рабочего дня, думает о зарплате. Так жизнь же невыносима. Постоянно думать о будущем счастье. Настоящее счастье от этого пропадает. Дальше. Когда человек так живет, он постоянно напрягается, и в результате он портит настроение, отношения с окружающими людьми. Все к нему относятся уже негативно заранее, как только его видят, потому что привычка появляется так к нему относиться. А если, не дай Бог, зарплату не дают вовремя, у него психика вообще срывается, он начинает ругаться, и в результате его вообще с работы могут выгнать. Но это касается не только работы. Когда человек думает о том, как сдать экзамен, чтобы лучшая оценка была, об этом постоянно думает, он не может сдать нормальный экзамен. Когда человек думает, женщина, а скорее бы родить, она вынашивает ребенка, она скорее рожает. То есть выкидывает его просто. И так далее. То есть, когда человек привязан сильно к плодам, это петля, которую он натягивает на свою шею. И все. Это не то, что поможет ему в жизни. Это то, что лишает счастья напрочь. Потому что, когда человек думает о плодах своих, то есть, допустим, он хочет чего-то в жизни и уже думает об этом сейчас. В это время он уже получает то, что он хочет. Он еще не заслужил это, он еще не получил, но он уже думает об этом, что у него это будет. В результате он уничтожает возможность, чтобы это было. Таким образом разрушает свою жизнь. Если человек постоянно думает, вот я получу квартиру, лучше как мы там будем жить, постоянно об этом говорит, он лишается возможности получить квартиру таким образом. Это очень хорошо подходит вот на этот вот анекдот с джином. Из бутылки, да? Джин вылетел из бутылки, и этот обрадовался, говорит, я хочу, чтобы у меня все было! У тебя все было. И опять назад бутылка. Так же и здесь. У тебя все было.
Разумная грань между рациональным планированием на будущее.
Ну, никто же не против планирования. Вы не понимаете разницу между планированием и думанием. Это разные вещи. Запланировал и забыл. Планирование это одно, а постоянное думание о будущем это другое. Когда человек думает о будущем, он перестает жить настоящим, он теряет, лишается счастья. Человек думает о будущем, он лишается счастья напрочь. Счастье находится только в настоящем времени. Оно никогда не находится в будущем. Когда человек находится в настоящем, он это и есть жизнь с позиции разума. Человек должен радоваться настоящему, он должен жить настоящим. Будет будущее или нет, мы не знаем. Будет будущее вот это, что мы думаем, или нет. Когда мы думаем, мы привязываемся к этому. Привязываясь, мы таким образом обуславливаем себя к одному исходу, понимаете? Мы уже не можем функционировать в другом варианте. А если вдруг не получается это, жизнь ломается, трещина, понимаете, возникает психически у человека.
наш умерший фильм «Секрет», что мысли материальны. Думайте позитивно, я думаю, что присутствующие, наверное, будут смотреть «Секрет» и «Секрет».
Это важно, да, это важно.
Это бред или...
Понимаете, есть некоторые виды бреда, из хороших вещей люди делают плохое. Сейчас вам объясню. Ну, допустим, вот эта идея о том, что надо, ну, как мы материализуем свое счастье, допустим. Человек думает, я должен получить квартиру. Да? Мысли материально, значит, чем больше думаешь, тем быстрее квартира придет, да?
Ну, у них такая идея будет. Ну, то есть надо визуализировать и верить в это, что мы
хотим. Мы икону посылать определенную.
Ну, да, питать, вот эту мысль. Что
представляете, если стоит в этой квартире, да?
Ставить там все по местам, да.
Визуализировать.
Бред сивой кобылы. Дело в том, что в этом есть не доля правды, это абсолютная правда. Если ты начинаешь что-то представлять в своем уме, то в результате и думать, хотеть это, в результате что получается? Все благочестие твое, которое у тебя есть внутри, оно направляется на то, чтобы это получилось. И если это касается простых каких-то вещей, ты, допустим, думаешь, я хочу булку с маслом, визуализируешь ее, то на следующий день ты получаешь булку с маслом. Нет проблем. Но проблема заключается в том, что ты используешь для этого свое благочестие. Понимаете, есть два способа достигнуть чего-то. Один способ, допустим, захотеть булку с маслом и забыть об этом. И в какой-то момент, и человек, как только захотел чего-то в жизни, он постепенно к этому приближается, потому что к нему, к этому, его к этому приближает сама судьба. И приходит время, приходит его жизнь, булка с маслом. Он думает, о, блин, а я хотел когда-то. Раз и съел булку с маслом. Второй вариант. Использовать для своего благочестия, для того, чтобы булку с маслом получить. Человек думает, раз булка с маслом пришла в его жизнь, он думает, Господи, спасибо тебе, я просил у тебя булку с маслом, и ты мне ее дал. Второй вариант. И третий вариант, никого не просить, а просто хотеть булку с маслом. И булка с маслом приходит к тебе в жизнь. Но в этом случае тоже энергии просто так не используют. Это используется прошлое благочестие человека. Ну хорошо, булку с маслом хотеть, можно притянуть ее в свою жизнь. Согласен, не так много благочестия надо. Но вот если вы мужа хотите в свою жизнь притянуть, и думаете постоянно о том, хочу замуж, хочу такого, начинаете рисовать его в своем уме, вот такого хочу мужа. Визуализируйте его. Что происходит в это время? Во-первых, 100%, что вы одна останетесь, потому что именно такого мужа, которого вы нарисовали, в природе не существует. Это просто дух. Потому что очень женщины, когда они хотят замуж, они начинают контактировать с духами очень сильно. И духи, они начинают в их уме представляться, воображаться. И она, вот хочу вот такого мужа. Так это дух. Ты его уже получила. И она живет с этим духом, общается, думает о нем постоянно. И она так останется одна, 100%. Но если женщина постоянно думает, хочу мужа, что в это время происходит? Она тратит свое благочестие в это время. Она съедает свою возможность выйти замуж. Другой вариант, женщина отказывается от этих мыслей и просто делает добрые дела. Она свои женские качества развивает, всех кормит, там бабушек ухаживает за детками, радуется жизни все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, такая счастливая бегает. Все мужики в очередь выстроятся. Она может себе выбрать, так это не подходит. О, это нормальный. Раз им глаз построил. И он тык-тык-тык-тык-тык за ней побежал. Так, теперь статистику проведем опрос. Вот скажите, мужчины, кому нравятся девушки, которые сильно хотят замуж? Поднимите руку, кому такие мужчины, девушки нравятся? Никому. Поднимите мужчины руки, которым нравятся девушки, которые вот ведут себя счастливо, радостно, замужем они или нет, не имеет значения. Поднимите руку.
Всем нравится.
Что поднимать, и так понятно. И так это работает везде в жизни. Понимаете, везде. Это закон. Хочу очень сильно вылечиться. Человек постоянно думает, я вылечусь. Вылечиться? Нет, китайская изба, фиг вам называется. Не получится, потому что все благочестие уходит. С другой стороны, он начинает жить правильно, работать над собой, пытается победить болезнь. Вылечится? Вылечится. Потому что благочестие идет в нужном направлении. Человек становится здоровым прямо сейчас. Чтобы вылечиться, для этого надо стать здоровым прямо сейчас. Надо сказать себе, все, молчать, я хочу быть здоровым прямо сейчас. И он такой раз восстает против болезни и все, начинает ее побеждать. А может и не приходит. И в этом случае, если он молится и выздоровление не приходит, то в этом случае он попадает в духовный мир. Есть удивительные такие, по-моему, в Евангелии от Матфея говорится, что если ты получаешь, допустим, подщечину от судьбы, допустим, ты молишься, но тебе не приходит, это значит, что это получишь потом, там. И получишь гораздо больше, чем здесь, понимаете? То есть, это и есть благословение Бога. Если тебя обидели, оскорбили, и оскорбитель не получил за это наказание, это значит, что ты получишь потом за это там, наверху. То есть, если человек здесь что-то получает, его плюют, оскорбляют, там лишают чего-то в жизни, и он как бы недостоин. Но он не заслуживает этого, он заслуживает лучшего. Это значит, что ему готовится Царствие Божие. То есть ему дается что-то возвышенное в жизни. То есть это, ну, мученик это тот, кто благословленный человек, понимаете? Если человек молится Богу, он не выздоравливает. Что с ним происходит? Он в молитве умирает. Самое большое благословение жизни, который только может быть, это умирать, думать о Боге. Это самое большое благословение. Человек отправляется в духовный мир сразу от этого. Поэтому на этом пути нет потерь никаких вообще. Хоть ты помрешь, хоть жив останешься. Если человек возвышенно живет, думает счастливо, не привязывается никаким результатом, он всегда победитель, всегда. Что бы с ним ни происходило, удача всегда на его стороне. Это 100% факт. Понимаете? Именно вера-то в чем заключается в человека, что он не унывает? Если человек удрученным становится, есть у него вера в сердце? Нет. Вера означает, что он постоянно побеждает себя, побеждает. Каждую секунду мысль его направляется в нужном направлении. Да? Понимаете, планеты это просто, ну что такое планеты? Планеты это просто определенные энергии, в которых мы варимся, понимаете? Прежде всего на нас влияют высшие силы, понимаете? На нас влияет Бог, на нас влияют духовные наставники, святые люди. Это те, которые на нас прежде всего влияют. Все остальное, влияние планет это просто как фон, понимаете, энергетический, в котором мы живем. И этот фон, он очень сильно влияет на нашу жизнь. Мы должны учитывать, что этот фон может перекорежить, переломать нашу жизнь, в принципе. Но если говорить уж о настоящем влиянии, ничего на человека сильнее не влияет, чем молитва. Ничего на человека не сильнее не может влиять, чем Бог, понимаете, его отношения с Богом. Для этого оказывает на него самое сильное влияние. Если говорить о планетах, они на все влияют, и на Землю, там, и на нас, на окружающих людей. Что значит на Землю? Это значит, что плохое положение планеты встало, на Земле все люди в одно определенное настроение вошли. И мы тоже входим в это настроение, как фоном идет в нашей жизни. Вы понимаете, для одних это настроение является их жизнью, а для других это является чем-то за стеклом. Ну, допустим, если вы идете под дождем, это ваша жизнь или нет? Да, это ваша жизнь, вы мокнете. Вы сидите за окном, смотрите на дождь. Это ваша жизнь или нет? Нет. Тоже там идет где-то за окном. Он вас не трогает. Некоторые люди вообще радуются жизни, даже если дождь идет. Некоторые люди радуются жизни, даже идут под дождем. Некоторые люди радуются жизни, потому что они не попали под дождь. А некоторые люди печалятся из-за того, что они сидят, они идут под дождем. Но есть и такие, которые печалятся, даже сидя дома и видя, смотря в окно, понимаете? Это вообще уже сумасшествие. Поэтому есть фон определенный, влияние планет, но есть разные отношения к этому всему. Вот в чем дело. И мы должны жить как-то в этом всем. Вот сейчас кризис, допустим, в стране. У вас в сердцах кризис или нет? Вы разочаровались во всем? Нет, значит, это для вас просто фон. Нет кризиса, значит, в вашей жизни. Он там есть где-то там. По телевизору, там еще где-то. Это не ваше дело. Наше дело быть счастливыми. Потому что все можно воспринимать двояко. Допустим, кризис начался материальный, духовный подъем начался. В храмы люди повалили, начали думать о Боге, работе над собой. Сразу все начали работать над собой. Так это кризис или наоборот благодать Божия пришла? Что пришло-то? Конечно, кризис это хорошая вещь в этом плане. Что люди начинают думать, как жить в это время. Сразу начали плакаты там вешать против наркомании, алкоголизма, курения. Смотрите, что происходит. Сейчас какие плакаты? Эти не могут вешать свои плакаты, потому что эта реклама перестает в кризис работать. Но зато освобождается место для того, чтобы вешать антикурение, антиалкоголь, там позитивные какие-то плакаты начали заполнять пространство рекламное. Так? Хорошее время. Ну, не важно. Важно то, что сам факт, что что-то идет, происходит хорошее, да?
А тогда такой вопрос. Мы вот ставим камни против болезни и так далее. Может, дайте себе поболеть?
Конечно, дайте себе поболеть, да. Но когда вы почувствуете, что вы уже не можете, приползаете сюда, и мы будем вас лечить, значит. Понимаете, есть два способа относиться к жизни. Первый способ – это бороться самому, и это правильно, очень даже правильно. А второй способ – попросить помощи. Есть люди, которые не хотят бороться самим, они всегда просят только помощи. Это неправильное отношение к жизни. Но есть еще один способ неправильно относиться к жизни. Когда человек сам борется только, и есть даже такие учения, говорят, ты сам можешь победить болезнь. Знаете, я знаю точно, что не всякую болезнь человек сам может победить. И мудрые люди, они видят, не могу победить, и идут к тому, кто может победить. И это мудрое решение, потому что не надо всю свою судьбу бороться с болезнью. Вот смысл моей жизни, бороться с болезнью. Дай возможность тому, кто лечит эту болезнь, вылечить, а сам думай о чем-то другом, более высоком. Ваш вопрос.
А продукты питания связаны с Юпитером?
Продукты питания связаны с Юпитером? Это продукты, которые повышают энергию. У нас есть 4 вида праны. 5 видов праны в организме. Есть такая прана удана. Это прана, которая повышает энергию вверх. Поднимает энергию вверх. Она связана с Юпитером. И все продукты, которые повышают эту энергию, они связаны с Юпитером. Это курага, это инжир, это финики, дальше фрукты все в какой-то степени связаны с Юпитером. Яблоки, там, груши, сливы. Все фрукты несут в себе юпитерианскую энергию, хотя они несут также разную энергию в себе. Вот. А потому что они повышают энергию вверх, поднимают энергию вверх. Овощи, наоборот, они как бы успокаивают человека, поэтому они связаны с Юпитером. Все сладкие фрукты, ягоды связаны с Юпитером, повышают энергию вверх. Мед, чисто юпитерианский продукт.
Он же сладкий, а женщинам
просто
сладкий нельзя
на ночь. Нет, ну не то, что имеет
тело. Нет, почему нельзя? Можно? Мед с молоком всем надо на ночь пить, и женщинам, и мужчинам. Ну и вечером надо сладкий вкус есть. Ну понимаете, сладкий вкус, повышающий сознание. Сахар вообще он сам по себе не повышает энергию вверх, не поднимает. Он, наоборот, ее опускает. Но мед поднимает энергию вверх. И вечером хорошо чуть-чуть меда съесть с молоком. Да. Ну, понятно, что это килограмм. Я понимаю, женщинам хочется много сладкого, но надо чуть-чуть, немного.
И тут можно одня сказала, что если выпить стакан меда свежего, то можно умереть?
Вполне. Если воды литров 50 выпить, тоже можно умереть. Всегда есть избыточная какая-то вещь. Всего много нельзя, ничего много нельзя. Даже лекций много нельзя. Если сейчас 5 часов вас продержу, вы здесь по стульям растечетесь. Поэтому надо заканчивать, уже пора.